8:38 в эфире программа «Подъем», в студии Дарья Кнор
и Владимир Карпов.
Всем доброе утро. Когда выйдет Леонидыч, тоскует Дмитрий? Скоро, скоро. Он уже, я чувствую, мажет лыжи для того, чтобы возвращаться в Российскую Федерацию, в Москву. Поэтому ждите, ну что уже. А мы все вместе с вами, конечно же, встречаем эту неделю. Вот так как-то. Конечно, там, всем доброго утра, конечно, погода фигня, всем клевые недели, сообщения наших слушателей пишите через сайт говоритмосква.ру, ну и смс-сообщение плюс 7925-88-88-94-8. Начнем с Александра Григорьевича Лукашенко, это глава Белоруссии, который собрал урожай картофель. Я все понимаю, Александр Григорьевич с модной панамкой, с внуком Колей.
С будущим
президентом Республики Беларусь, в шортах, собирает, кстати, у Коли более патриотичный головной убор, чем у Александра Григорьевича, но он сам по себе символ, поэтому не нуждается в дополнительных патриотических головных уборах. Я не понял, чего. Мне показалось, что рано еще собирать урожай картофеля.
Ну как ты?
Не, я поясню, поскольку...
Судя по фотографии, это молодой картофель.
Правильно, правильно. Вот видишь, ты зришь в корень, потому что смотришь на фотографию. Если ты обратишь внимание, картошечка светлая такая.
Да.
Это свидетельствует о том, что кожура
можно
тонкая.
Можно не чистить,
можно просто ножичком поскоблить, неважно. Так или иначе, этот картофель не предназначен для хранения. Понимаешь, 70 мешков картошки нужно тут же сожрать. Александр Григорьевич выкапывает, и я специально посмотрел, куда же потом пойдет этот картофель, но он пойдет в дома престарелых, в детские дома. То есть, да, его собрали для того, чтобы истребить мгновенно.
Да.
Здесь все сходится. Но еще одна деталь, на которую мы обращаем внимание. Кроме картофеля собирали еще и бахчевые культуры, да и не арбузы.
Да.
Я специально отследил. В прошлом году арбузы публично собирал Александр Григорьевич. Таким образом, мы наблюдаем определенную тенденцию. В прошлом году он собирал арбузы. В этом году собирает картофель, арбузы и дыни. До этого он в сборе урожая, по крайней мере, у себя в Дроздах, замечен не был.
Ну, то есть это новый
тренд,
да.
Полагаю, тренд, но только про что он? Только для кого, для чего? То есть мы опять примеряем эту рубашку на себя. Я знаю, что у Улюкаева, это глава Минэкономразвития, если я ничего не путаю, это он. У него есть приусадебное хозяйство какое-то, где он растит какую-то скотинку, что-то там выращивает, кабачки, огурцы, помидоры, и периодически об этом рассказывает журналистам.
Да.
Мол, я вот импортозаместился, у меня все есть на участке.
Но всех раздражает другое, понимаешь? Никто не обращает внимания на то, что он собирает. Все смотрят вокруг и сразу видят какие-то приусадебные территории, какие-то там особняки и так далее. Начинаются заголовки, что вот у Улюкаева там столько... А здесь совершенно такой аскетичный образ жизни виден, то есть такое поле, лесочек.
Подожди, за полтора часа 18 соток картошки ты никогда не соберешь аскетично. Тебе нужна механизация для вот этих целей.
Это не важно.
Это важно.
Ну, в смысле, что, как сказать, все равно это не изобличает Лукашенко как какого-то там зажравшегося президента. Он такой хозяйственник в дешевых шортах, в клеточку, в белые футболочки.
Что ты взял, что они дешевые? Как ты все это рассматриваешь? Может, там Лакост где-то угадывается? Я не знаю.
На вид. Главное, скромность, понимаешь...
Фокус удался. Это не внук, а сын. Пишут сразу, наверное, из десяток слушателей, которые демонстрируют свои познания в биографии Александра Григорьевича Лукашенко. Молодцы же, все, понимаете?
Да.
Все.
Александр Григорьевич... Он правильно себя пиарит, понимаешь? Он грамотно себя пиарит.
Молодец. Нарыл картошки, раздал тем, кто в ней нуждается, и теперь про него все рассказали.
Советуют есть ее с селедкой, не с мясом.
Со знаменитой белорусской селедкой?
Да. Естественно.
Вот это уже интересная деталь. Ну ладно, хорошо. Так или иначе, Александр Григорьевич собрал урожай. Храниться он не будет. Его нужно мгновенно истребить. Александр Григорьевич молодец.
Больше? Абсолютно.
Да, все. Добавить нечего. Все покровы сорваны. Я бы хотел вот сейчас обратиться к той теме, которая не дает нам покоя, начиная с пятницы, когда Дмитрий Царионов НТО вышел и сказал, что вот это есть богохульство, а вот это не богохульство. Ну, в общем, он сам определил, вынес приговор и чего-то там даже успел побить вместе со своими сторонниками. Это движение «Божья воля». Это не сам он, это Божья воля, утверждает Дмитрий Царионов, НТО. Выставка называлась, которую он громил, «Скульптуры, которых мы не видим». Работы автора, которые там пострадали, его имя — это Вадим Сидур. Человек умер 30 лет назад почти, в 1986 году. Я просто обращаю внимание на некоторые штрихи. Мне кажется, они очень важны. Да? Что произошло в итоге? Теперь НТО оскорбляют, ну, в какой-то степени, даже люди православные, и говорят, что он не прав, и требуют привлечь его к ответственности. Мы обсуждаем эту новость. Имя Вадима Сидура всплывает на поверхность как художника-нонконформист. Обращаю внимание, человек умер 30 лет назад, 2015 год, он опять художник-нонконформист. Он уже умер давно, но он по-прежнему художник-нонконформист. Вот сейчас, если посмотреть на происходящее. Дальше. Мы знаем выставку, мы знаем про скульптуры, которых никто не видел до того, как туда пришел Дмитрий НТО Царионов. Мы знаем имя художника. В социальных сетях начинается флешмоб с публикацией работ Вадима Сидура для того, чтобы напомнить обществу о том, кто он есть такой. Гроп-арт у него, по-моему, такое направление искусства, которое он сам определял. Да? И дискуссия началась. Слушай, я в восторге. Ну, просто Дмитрий Царионов, НТО, сделал то, что должны или не могут сделать нынешние художники, нонконформисты. Он создает ту самую струю, против которой можно уже творить.
Угу.
Мне кажется, он критически важен для нашей культуры современной.
А чтобы ее популяризовать?
Для того, чтобы она вообще существовала и дышала. Без Царионова, НТО, современная культура... она, мне кажется, просто будет задыхаться. Ну, то есть, кому она нужна?
Угу.
Кому нужны были скульптуры, которых никто не видел? Есть даже музей Вадима Сидура, но я не знаю людей, которые в него бы ходили. Но я, правда, не помню. В моем окружении таких нет. Но художник был, его работы остались, о нем решили напомнить. Никто об этом, например, не знал, но пришел НТО, и мы это обсуждаем. Поэтому, когда вы ругаете, например, НТО, я бы настаивал на том, чтобы вы за него и заступались мысленно. Я полагаю, что он критически важен для нашей современной культуры. Он с его панк-молебном в манеже, он просто до небес поднимает дискуссию относительно того, что происходило в нашем искусстве в 60-е и что происходит в нем сегодня. Слушайте, телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888948. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт говоритмосква.ру. Лично был вчера на этой выставке, был инцидент с этой православной бандой. Примите звонок, пишет 438-й. Примем, когда вы дозвонитесь, пока просто вас не вижу. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Зовут меня Наталья, и я хочу сказать, что не популяризация происходит, Сидура, ну такая же говорящая фамилия, как Самодуров. Помните историю,
нет,
которая закончилась
нет,
судом?
Нет, нет,
ну,
нет.
Самодуров, алтарники разгромили его выставку,
так.
Похабную совершенно с издевательством над Богородицей, над крестом. Вся та же самая история. Самодуров, погуглите, посмотрите, чем закончилось все. Его осудили. Самодурова-то.
Так.
А алтарники, так как сердце не выдержало, пришли и пытались осудить, но православные подошли, и судья поняла, что разгромят все.
Все разгромят.
То есть, если не будет учитываться вот та ситуация, что есть провокация, что если вы будете видеть, что сделали вот этот самый поднос, на котором голова Иоанна Крестителя, с высунутым языком, типа плюшевой головы такой,
да.
Ну это ужас-ужас. Это только один момент.
Да.
Далее.
Да.
Популяризация происходит не с Сидура этого, которого необольшевики начали вытаскивать, а происходит популяризация того, что без ответа ни одна подобная выставка больше не останется. И пусть только попробуют тронуть лидера нашего движения, и тогда посмотрят, что будут делать православные.
Вы очень красочно и красиво...
Потому что у нас вот эта ситуация, когда подставить другую щеку, это все дезинформация.
Великолепно.
По поводу отношения не к нашим личным врагам, а к врагам Христа.
Потрясающе.
Это храмоборцы, которые не дают храм. Это все
я
та же плеяда. И если мы сейчас Королева их восстановим, восхищения. Будет 17-й год, будет разрушение храмов,
вот.
Будет война гражданская.
Да. Вот только как вас зовут?
Наталья, я сказала.
Да,
вы
Наталья.
Что, плохо слышите?
Нет, вы так много рассказали, что я уже забыл
Нет,
даже, как вас зовут.
Нет, я представилась с самого начала.
Да. Наталья, вы так все красочно описали, только у меня встречный вопрос. Многие воспринимают подобный акционизм в исполнении Дмитрия Н.Т.О. Царионова как тоже провокацию. Поэтому
нет,
я...
это не акционизм, нет, это раз. Хватит вам шаблонами либерастов и коммунистов, так сказать, извергаться здесь в эфире. Не надо придерживать одну только сторону.
Нет,
давайте
Боже
все-таки
упаси.
Слово тем, кого оскорбили. Если будут плясать на вашей могиле ваших отцов и дедов, ваших детей, я посмотрю, что вы будете делать. Назовете ли вы это акционизмом или искусством? Это не все. Род искусства.
Спасибо, это... спасибо. Это была Наталья, которая требовала, чтобы мы давали слово тем, кого оскорбляют. Ну вот, мне кажется, выдали
да,
слово.
Да, более чем достаточно.
Карпов либерал, все ясно, пишет Степан из Вайтрана. Еще раз, посмотрите на происходящее со стороны. Есть провокаторы, с одной стороны, да. Там крайне либеральные позиции, как, например, там Пусси Райт выходит и устроит панк-молебен, да, в Храме Христа Спасителя. Есть провокаторы и, скажем так, радикалы с другой стороны, Дмитрий Царионов, НТО. Пока они есть... вместе существуют в одном нашем культурном пространстве, вообще есть культура, есть конфликт в этом смысле. Начинают выяснять, кто прав, кто виноват. Начинают... Здесь даже не нужно устраивать какие-то мега-провокации. Нет нужды доходить до каких-то совсем крайностей, я сейчас говорю о человеческой жизни. Нет в этом нужды, потому что идет постоянное выяснение отношений, идет конфликт. Это потрясающе, мне кажется. Ты видишь, как все это в итоге приводит к тому, что какая-то новая культурная ткань создается.
Новая культурная ткань,
да.
Интересно.
Я НТО рассматривал бы именно как художника-акциониста в этом смысле. Я поясню. Смотри, я был как-то на выставке икон, которые были повреждены вот после революции. Ну, там над ними измывались, какие-то были порублены, на каких-то там были написаны...
Слова неприличные,
там,
понятно.
Не обязательно неприличные слова, но какие-то использовали просто как доски для того, чтобы там таблички на них какие-то малевать, звезды и все остальное прочее. Понимаешь? И они сегодня смотрятся как арт-объект отдельный, не просто икона сама по себе, а поврежденная икона. Она вызывает чувства и эмоции. У людей верующих она вызывает скорбь, грусть. Она вызывает так или иначе чувство того, что так нельзя, но это не должно повториться, например. Это чудовищно, это отвратительно. Понимаешь, ты ходишь, и там просыпаются чувства. Если бы иконы остались в первозданном виде, они бы вызывали чувства только у верующих. А так она дает возможность заглянуть, например, куда-то глубже в себя.
У неверующих это какие чувства вызывает? Мы просто выясняем, как относить... То есть это какой-то исторический контекст сразу всплывает, да? Как относились к иконам, что это было за время? То есть вот это ты имеешь в виду или что?
Да, ты сразу вдыхаешь вот этот аромат времени, ты понимаешь, что это было, или пытаешься понять, прочувствовать. И это дает тебе возможность прочувствовать. Сейчас на тумбах в этом манеже, где лежали работы Вадима Сидура, табличка. Табличка. Извините, экспонат поврежден в результате противоправных действий. Это уже смотрится как отдельный арт-объект, ты понимаешь?
Ну, да. Но высоким искусством, наверное, это вряд ли когда-нибудь станет, как мне кажется. Которое, не знаю, закрепится в веках. Это андеграунд, который всегда существовал, да?
Андеграунд существует, когда есть граунд. Тогда есть что-то анд, понимаешь, под ним.
Да, что здесь... Что
конформизм,
наше...
нонконформизм.
Хорошо, да.
НТО, Пусси Райт. Все, великолепно.
Что тогда граунд в нашей культуре?
7-3, 7-3, 90. Что такое граунд?
Вот, граунд? Если андеграунд, это НТО, если андеграунд, это вот эта выставка Сидура.
Пока, к сожалению, это Филипп Киркоров, например.
Вот.
Да, а здесь нам дают возможность проникнуться чем-то большим. 7-3, 7-3, 94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Александр меня зовут. Я верующий человек. Если меня не устраивает выставка, я просто сюда не иду и не смотрю на эту
шепотовщину.
Это во-первых. А во-вторых, кто ему дал право решать за меня, оскорбляет меня это чувство мое или нет?
Это мы возвращаемся к старой как мир дискуссии.
Я считаю, что это просто проплаченная акция и все. Это мое личное мнение.
Спасибо.
Если... Сам Интео утверждает, что он борется не за права чувств верующих. Он говорит, что ему плевать на свои чувства, и равно как и на чужие чувства. Он борется за святыню, пытается оградить именно святыни от богохульства, от кощунства и так далее. Вот. Он считает кощунством саму эту выставку и говорит о том, что у нас нет закона правильного. Что
закон вот... есть, он говорит, что закон не работает.
Вот это, да, чувство это верующих не... это неправильный закон, что не нужен закон.
Да. Я понимаю, проверяет он великолепно, подходит к полицейскому, говорит, там нарушаются мои, там задевают мои чувства. Да. Сделайте, примите меры. Вот, и он полагает, что полицейский должен прийти мгновенно и закрыть выставку. Угу. Он понимает именно так действие этого закона. Но я сейчас не об этом. Я сейчас, если вернуться к каким-то библейским сказаниям, знаешь, это скорее про Ноя история. Ну, то есть, если бы, например, Ной опять строил свой ковчег, то я бы настаивал на том, чтобы Пусси Райт вместе с Дмитрием Энтео Царионовым и Божьей волей вместе загрузили на ковчег, потому что они нам принципиально важны. Вот именно как некий конфликт. Как и Пусси Райт и Энтео Царионов. Они там нужны вместе, вот на этом ковчеге, вот и все.
Интересная позиция.
Это моя сужа. Еще 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий меня зовут.
Да, Виталий.
Но у меня такое ощущение, что этот джентльмен возомнил себя Хрущевым.
Так.
На ниш пришел.
Предположим, да.
Да, это первое. А... Второе, я не понимаю, что значит православный активист. Есть православный проповедник, который, ну, условно говоря, там, проповедует 10 заповедей Христа, там, какие-нибудь христианские ценности. А активист это что это он делает?
Да, вы не понимаете его действия. Я настаиваю на том, что он критически важен нам сегодня. Вы полагаете, что я ошибаюсь, или думаете, что да, действительно он нужен?
Ну, я думаю, что, ну, провокатор какой-то, вот...
Провокатор, провокатор.
Я тоже так считаю. Считаю, что он критически важен для того, чтобы понять, насколько критическая ситуация находится наша культура сегодня.
Я одного не понимаю. Должна существовать определенная черта, которую, например, НТО и его сторонники переходить не должны.
Так.
Да? В случае с панк-молебном в храме Христа Спасителя эту черту очень четко очертили, понимаешь? И дальше все до нее... продолжаются какие-то дискуссии. Вот здесь двушечку дали, очертив черту, но дискуссия не завершилась. А вот что касается Энтео Царионова, я вот эту черту пока не представляю.
То есть то, что он разгромил там часть экспонатов, хотя он это отрицает, это для тебя не черта? То есть ты не считаешь, что это чертой, да? То есть,
не знаю.
Это
не
же
знаю.
Все-таки хулиганство, вандализм. Есть существующие законы, по которым его уже можно осудить. Он ворвался
есть, но в надо ли
учреждение.
Есть, но надо ли? Вот вопрос,
так,
понимаешь?
А судя по тому, нет, судя по логике, да, которой руководствовались правоохранительные органы, когда судили Пусси Райт, все-таки надо, потому что Пусси Райт мы осудили, мы дали им двушечку, это было показательное какое-то выступление, да, показательный суд.
Понимаешь, ты рассуждаешь как юрист. Ты рассуждаешь как юрист, а я пытаюсь сейчас посмотреть на это.
Потому что я лично не хочу однажды попасть художника. Под горячую руку. Я хочу быть уверенной, что меня будут судить по законам, понимаешь?
Да.
А не потому что кто-то эмоционально как-то там, не знаю,
я понимаю. Высказался.
Ты же сам ругал Следственный комитет, который вдруг стал судить тех,
я
кто...
Я понимаю, о чем ты, я понимаю это прекрасно, но если тебя даже осудят, например, то ты тоже мгновенно станешь арт-объектом.
Да, я стану романтиком, последним, как и стали Пусси Райт, понимаешь, которых, может быть, я бы
может,
не
стал... ты с другой стороны будешь вообще, и тебя осудят за то, что ты заступалась за православную культуру таким образом. Поэтому я не знаю. Давайте так, мы сейчас расстанемся на время информации о движении, потом будет информационный блок, и мы, конечно же, вернемся, продолжим и даже проголосуем, потому что очень интересно с Энтео Царионовым. Все, 8.57.
Подъем в движении.
Где вы едете? Что там наблюдаете за окном своего автомобиля? Расскажите, пожалуйста. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Где? Сейчас нужна информация о движении. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. От Новокосино до Вишняков 40 минут уже. Что там случилось?
Тоска.
Внутренний МКАД вообще стоит.
Стоит, да.
А тут 6 аварий.
А, слушайте, 5. Яндекс показывает, что там, правда, 5 аварий, и еще 6-я где-то там подальше, но и в итоге и внешняя сторона, и внутренняя сторона вот на востоке как-то втыкается. Во что она втыкается-то, кстати? Она втыкается в Рязанский проспект. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Анатолий, Москва.
Да, Анатолий.
Вы знаете, я считаю, что ни в коем случае НТО наказывать нельзя.
Да, обратите внимание, только мы сейчас говорим о движении. Можете что-нибудь рассказать нам о том, как вы едете?
На Минке, на платной дороге все свободно.
Минк, платная дорога, там все хорошо. 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Ну, здравствуйте, по поводу Рязанки. Ну, во-первых, там ремонт дороги и несколько аварий, одна с грузовиком, бетономешалкой. И вторая авария, там уже разобрали, я не понял, в чем было дело, но машина вылетела в отбойник.
Вот. В отбойнике там... машина, там еще авария с грузовиком, то есть все плохо, это все в районе.
Да, но там отбойники такие бетонные, то есть не, ну, которые используются во время ремонта. Вот, или реконструкции. То есть там сбит этот отбойник, это на внутренний. Вот. И машина там стоит полностью со смятым боком, но как бы без жертв все живы.
Спасибо, принимается. От Балаклавского проспекта до проспекта Мира 25 минут. Мотоциклы рулят, пишет 13-й. Еще 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Давид, Москва. В сторону Москвы, Щелковское шоссе, ну, как обычно, стоит. Хочу сказать водителям, ну, хватит уже стукаться, из-за вас каждое утро стоим в пробках.
Слушайте, хороший призыв. Хватит стукаться, не стучать в смысле, а стукаться. 7373948, телефон прямого эфира, еще слушаем вас внимательно. Секунду, да. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Анатолий, Москва. Сейчас энтузиастов, вот до проспекта Буденного так проблематичен был. Вот сейчас после проспекта Буденного веселее поехали.
Поехали веселее. Спасибо, принимается. Ну и Киевское шоссе стоит. Минка, кстати, ничего там еще. Ну, в смысле, стоит, но не так сильно, как могла бы. Это была информация о движении. Вернемся к вам после информационного блока.
Подъем.
Девять часов пять минут в эфире программа «Подъем», в студии Дарья Кнур
и Владимир Карпов.
Доброе Всем доброе утро. Мы все еще пытаемся понять, каково наше общество, кто в нашем обществе ко двору, кто не ко двору. И все это на фоне, конечно же, того, что происходит в манеже, а в манеже происходит культура. Мы так это назовем, потому что выставка сама по себе вроде как элемент культуры. И то, что произошло на выставке, тоже элемент уже нашей современной
культурной
культуры.
Культурный шок.
Культурный шок, если хотите. Ну и теперь я предлагаю все-таки запустить голосование для того, чтобы понять. Значит, вопрос стоит ставить следующим образом. Я полагаю, что и НТО, и антиподы НТО, они критически важны нашей культуре. Ну, только благодаря этому, например, наша культура по-прежнему жива. Только благодаря этому Вадим Сидур, который умер 30 лет назад, по-прежнему может считаться художником-нонконформистом. Только тогда он был нонконформист с одной точки зрения,
да,
а сейчас абсолютно иначе, но он остается нонконформистом. Это про Вадима Сидура, чьи работы были повреждены на выставке, скульптуры которых мы не видим. Даже название выставки говорящее. Тут про фамилии намекали, а здесь название выставки говорящее. Слушайте, я про НТО пытаюсь понять. Я полагаю, что он нужен и важен. Я полагаю, что... все-таки нужно провести какую-то черту дозволенного. И я не понимаю, вот эта черта дозволенного, недозволенного, она была, он ее перешел или нет? С точки зрения выставки, да он к ней интерес возбудил. Смотри, дикий интерес. Там, что, все вспомнили вдруг Вадима Сидура. Дописали, что да, давно
понимаешь,
был...
Понимаешь, это не может быть какой-то вот, как сказать, постоянный... это не может постоянно пользоваться популярностью, я имею в виду такой метод. Он не может стать законным. То есть каждую выставку будешь пиарить путем разгрома и вандализма и так далее. То есть что, у нас по-другому никак не привлечь внимание к культурному объекту или к какой-то выставке?
Ровно за это мочили тех же художников, которые ту мошонку к Красной площади
да.
Бьют, то устроят там... Слушай, ну вот все щупают грани дозволенного, границы дозволенного. И мы для себя это пытаемся понять. Зачем говорить про всяких НТО, спрашивает Санчикс. Да не про НТО мы говорим, а про нас с вами. Про себя мы говорим, вот и все. Слушай, голосование. Давай так. НТО у нас есть, как художник-акционист Царионов НТО. У нас есть его антиподы. И я пытаюсь понять, вот в вашем понимании, он, да, перешел некоторую границу дозволенного, и уже, в принципе, его нужно привлекать. Несмотря на то, что, да, он пробуждает интерес к искусству, нонконформизму и всему остальному. Ну, то есть там смыслы какие-то сразу появляются, да? Да, он перешел границу дозволенного. 134, 21, 35. Нет, пока вы бы его не трогали. Это 134, 21, 36. Да, он перешел границу 134, 21, 35. Нет, пока вы бы его не трогали. Это 134, 21, 36. Префикс, напомню, 8495. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте попробуем еще. Да. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей меня зовут.
Да, Сергей.
Вот все, что касается НТЛ, вот этих вот, да, вот этих вот. Это все зарождение, это проект Кремля, это зарождение православного фашизма, понимаете? Кто не с нами, тот против нас. А Иисус Христос сказал ученикам: я послан спасти евреев, погибших...
Если вы хотите в это верить, вам никто не мешает, что это проект по созданию православного фашизма. Но я напомню, что подобного рода акции, они начинают вызывать сочувствие к людям, которые устраивают выставки, в том числе и у православных. Я, по крайней мере, знакомившись с комментариями, ну, практически не видел людей, которые интенсивно бы его поддерживали. Из тех, кто определяют общественное сознание среди верующих.
Да, РПЦ вот осудил его действия.
Еще. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Вот по НТО, мне кажется, что пока он не натворил ничего серьезного, мы можем пока обсуждать, нужен, не нужен, но черту, мне кажется, он перейти хочет. И вот пока он является каким-то таким непонятным православным активистом, мне кажется, он хочет стать первым православным террористом. И вот
возможно.
Когда он нам устроит свой Шарли Эбдо, тогда уже будет поздно обсуждать.
Ну, то есть вы полагаете, насилие имеется в виду, угроза убийством или что-то похожее, это уже та самая черта?
Безусловно. Но лучше, конечно, до нее не доводить, не допускать, и пока есть возможность предотвратить это, еще на этапе зарождения идеи такой.
То есть сейчас?
Да, конечно.
Еще один
вот, да. Да, вот сам НТО говорит, что христианство – это религия сильных, религия воинов, религия мучеников, это религия, которая покорила себе весь мир. Никогда христиане не были терпилами. Если бы вы посмотрели, чем учат наши святые, наши авторитеты, там прямые призывы к тому, чтобы через насилие достигался баланс в обществе, чтобы любые иноверцы боялись хулить православные святыни. Я к этому не призываю, но об этом пишет, например, Иоанн Златоуст. Есть масса случаев, когда христиане жестоко защищали свои святыни от поругания. Это нормально, так делается в любой религии.
Он говорит, я к этому не призываю.
Ну да.
Ну, молодец, ну чего, хороший.
Очень.
7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Спасибо. 7373948. Телефон прямого эфира. Пытаемся понять, НТО перешел черту или нет. Сырёнов, НТО, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Артём.
Да, Артём.
Значит, я был вчера на этой выставке. На самом деле, я не знал такого художника, но спасибо террористам, они возвели его, ну, скажем, повысили популярность. Советую многим сходить. Значит, а что касается выставки. В принципе, да, немного провокационно, но далеко не приближается к той грани, которую мы можем наблюдать во многих, многих современных художников. Если это оскорбляет православных, я им сочувствую, их все оскорбляет. Дальше. А что произошло дальше? После того, как я побывал на выставке, я вышел на крыльцо и стал звонить своим знакомым, рассказать про эту выставку, что она мне понравилась.
Да.
Оказалось, эти православные неандертальцы стояли рядом на крыльце с плакатиком таким. Они услышали, что я хвалю эту выставку, подскочили ко мне толпой. Ну, их там было человек, наверное, человек 8. Вот, и стали выкрикивать свои экстремистские лозунги. Там недалеко стояла полиция, подбежали сотрудники полиции. Вот, наиболее активные православные стали убегать в сторону метро. Там парочка убежала. Остальные остались и продолжали вести себя очень агрессивно даже при сотрудниках полиции. Мне предложили написать заявление на агрессивные действия бандитов, но я не стал.
Почему не стали? Вы знаете, у меня сразу несколько вопросов. Во-первых, почему вам должны верить? Ну, потому что слишком складно у вас все получается. Это первое. Второе, почему вы не написали? Ну, и третье, о чем можно еще сказать? Давайте на двух пунктах остановимся.
Да? Ну, смотрите, во-первых, почему не написал? В принципе, состава преступления как такового нету. Мы мирно поговорили с сотрудниками полиции.
Секундочку, только что сказали, что правоохранители сами предложили вам написать заявление, поэтому вы говорите...
Они сказали, если у меня есть претензии, напишите заявление. Вот, но так они мне объяснили, потом мы с ними отошли, что привлечь они не смогут к ответственности этих людей, в принципе. Вот, почему вы мне должны верить? Ну, в принципе, у меня есть фотографии и видеозапись всего этого, я вам могу прислать.
Вчера присылайте, конечно.
17:50 было.
Присылайте, присылайте, мы будем счастливы, если вы до нас вот эту информацию донесете. Видео, аудио или видеофайлы.
Вот. Да. Ну, а так, если рассуждать вообще про... про эту группу, но я думаю, если они считают это перформансом, если вы считаете, то, наверное, нужно его доводить до конца и сажать их, например, лет на 7. Юристы оценивают состав преступления от 5 до 7 лет, то, что они совершили. Вандализм, порча имущества.
Спасибо, есть, принимается. Кстати, вот немаловажный момент. Я, насколько помню, вот эти работы Вадима Сидура, они считаются культурным наследием вообще нашим. То есть они в ведении государства, они как принадлежат государству. Поэтому было повреждено имущество, принадлежащее государству, насколько я понимаю. И есть все основания привлекать по полной, ну, например. Но нужно это или нет? И я еще раз голосование напомню. Да, НТО... перешел черту НТО Царионов, и нужно привлекать 134-21-35. Нет, вы бы еще трогать, пока его не стали,
судя
например.
По всему, и не будут, раз он спокойно ходит. Он опять пошел на эту выставку, теперь он пытается договориться с правоохранительными органами.
Слушай, ну я бы здесь не рассуждал именно с точки зрения логики, там, привлекут да, его или нет,
это,
судя
это
по всему.
Спасибо, что пока... вернул меня в реальность.
Да, пока, да. Пока еще говорить об этом рано. Там захотят, привлекут. 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Доброе утро.
А, здравствуйте, да. Людмила.
Да,
вы знаете, мне вот кажется, что это не вера, а просто мракобесие.
Это ваша трактовка,
вот нас не
да,
было
возможно.
Долго в стране, мы вернулись, и со стороны это смотрелось, как будто я попала в какое-то средневековье. Мне казалось, что сейчас запылают костры из бруна, заставят Галилея отказаться от своих изысканий. Вы понимаете, вот эти наши верующие, они вообще психически нормальные люди.
Нет, секундочку. С оценочными суждениями я был бы поосторожнее, но я напомню, что таким образом вообще привлекается внимание к тому, что было, ну, например, 30 лет назад, 60 лет назад. Вспоминают о художниках, вспоминают о том, что у нас есть культура, вспоминают о том, что есть нонконформизм, и это, в конце концов, порождает хоть какую-то эмоцию.
Да, ну какая-то эмоция, это очень отрицательная. Вы понимаете, она как-то идет не во благо развития общества.
Не
вы
знаю.
Понимаете, получается, нас тянут вот куда-то туда-назад, а хотелось бы вперед.
Спасибо,
да,
спасибо.
Послушай, да. Тогда, если следовать твоей логике, и пусть рают, как-то привлекли интерес к православной культуре, заставляют нас сочувствовать им, заставляют задуматься.
Большинство каких-то... комментариев по поводу панк-молебна. Ну, дуры. Ну, они не правы. Я напомню, это было большинство комментариев со стороны тех людей, которые поддерживали их впоследствии или не поддерживали.
Согласна.
Но первая реакция, ну, дуры.
Ну, то есть раз они не нашли поддержки, то есть их называют дурами, их можно посадить. Раз НТО не нашел такого всеобщего осуждения, то можно как-то с ним еще
поработать. Ты слишком много пластов поднимаешь, потому что, ну, я напомню, Следственный комитет тоже повел себя как художники-акционисты. И они устроили свой перформанс с посадкой «Пусси Райт». Это была их акция, это их художественное восприятие действительности. Ну, они так это видят. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, еще один звонок, а после этого подведу итоги голосования. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вообще немного странный разговор о том, что привлекается внимание таким образом.
Да.
Потому что, да, мы помним, недавно там привлекли внимание к путизму, уничтожив статуи. Недавно привлекли внимание к Ассирии, там, уничтожив, города. То есть, ну, и здесь того же рода.
Это если проводить аналогию с экстремистами со стороны ислама. Так, хорошо.
А это и есть экстремисты. То есть они ничем не лучше. То есть православие головного мозга ничуть не менее опасно, чем фундаментализм исламский. То есть что нам ждать, пока кого-нибудь еще они расстреляют для привлечения внимания или сожгут?
То есть, так. Просто у меня вопрос-то был короткий. В вашем понимании черта уже пройдена?
Несомненно.
Несомненно. Все, хорошо. Теперь можно торжественно подводить итоги голосования. Результат. 70% говорят «да», он черту уже перешел. 30% говорят «нет», еще не перешел. Соответственно, его трогать пока бы не стоило. 30% думают так, 70%, то есть большинство, подавляющее, ту-ту-ту, говорят, все, ну, дальше уже им позволять нельзя. Майки рвал, хорошо, приходил митинговать там на какие-то выставки, еще чего-то, ну, ладно, бог с тобой. Но когда ты уже начинаешь громить какие-то работы, нет, дальше нельзя, говорят, 70% наших слушателей. Так проголосовала аудитория. Не знаю, но я настаиваю на своем, что стройся. Опять в наше время, но и в ковчег накануне какого-нибудь глобального потопа, то я бы туда и пусик, и
для движухи, да?
И, да, и НТО туда бы доставил. Ну, просто потому, что они должны быть. 7373948, телефон прямого эфира. Несколько резюмирующих комментариев наших слушателей. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вот я сейчас слушаю к вам постоянно звонки от людей, которые еврейской национальности.
Да вы определяете уже по голосу. Великолепно. Раньше черепа мерили, а теперь смотрите. По голосу можно. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да, доброе утро.
Алло.
Пожалуйста. Алло. Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Мне очень понравился комментарий вашей женщины предыдущей, которая приехала. И что было во Франции, когда надругались там на святыне ему мусульманство? И чему же она нас учит? Я говорю, что это крайнее проявление. Это я не приемлю. Это... Но с другой стороны, сейчас идет строгий пост. И выставлять какие-то там фигуры, картины, которые оскорбляют чувства верующих, это неправильно, мягко говоря. Но я не поддерживаю НТО. Я считаю, это крайняя мера. Это не нужно делать. Но и думать о том, что, когда выставлять, все-таки у нас, кроме других религий, есть и православие. Не надо забывать. Люди разные, по-разному эмоционально относятся. И поэтому это уровень пусть стирает, ну, такой, знаете, ну, не
государственный.
Такой явный,
я хотел... там небольшая деталь, штришок. Это государственный уровень. То есть вы говорите, что государство, в данном случае деятели культуры, повели себя как фанк Малиб. Да, а еще жестче.
Какие? Ну как, вы не во Франции, вы видели, это вообще глупость и крайность, это крайность, конечно, но там бывают такие вещи, и поэтому пример ставить, как там у них очень хорошо и красиво, я бы не
стал. Мы для себя пытаемся выяснить, мы сами вот с вами пытаемся договориться.
Это нехороший поступок, я не одобряю, честно говоря.
Не
одобряю. Честно,
не одобряю. Спасибо. Ну вот, а дальше можно до бесконечности устраивать дискуссии о том, в пост можно какие-то выставки проводить или нельзя, ну, например... оскорбит это или не оскорбит. Мы так можем далеко зайти, но так или иначе для себя мы пытаемся понять, что можно, что нельзя. Я бы, например, с тезисом о том, что в пост подобного рода выставки устраивать нельзя, категорически не согласился бы. Ну, просто потому, что в пост вообще много чего нельзя. В пост, например, нельзя оскоромиться с точки зрения еды. Да? Нельзя же?
Нельзя.
Нельзя. Ну, поэтому должны ли мы из этого сделать какие-то выводы и менять меню? Наверное, да, для того, чтобы... сейчас мы дойдем уже до абсурда.
Да, до абсурда, правда, да.
Поэтому предлагаю вообще в эту сторону не уходить. Еще 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вот меня удивляют вот эти слова, чувство оскорбления, чувство верующих. Вот я крещенный, и, как говорится, неделя мне было, когда меня крестили, все. И меня все время удивляют. Вот есть у Крылова басня про моську и слона. Как моська может оскорбить чувство слона? Точно так же Всевышний есть, Всевышний, Бог. Да. Ну как это, там мелочь какая-то может оскорбить?
Дайте метафору вашу продолжим. Я не очень понимаю, кто в нынешних условиях моська, а кто слон, если брать некие страты общества.
Ну вот я говорю, что Бог-то, он все видит, все знает. Это значит, вот эти люди, которые заступаются за Бога, да, они оскорбляют Бога, потому что всемогущий, всевышний, для меня это понятие, это Бога.
Спасибо.
Они всякие, которые лепечут.
Спасибо. Ну, универсальный тезис, на самом деле, потому что с точно такими же суждениями я встречался в Грозном, когда приезжал на митинг в защиту пророка Мухаммеда. И разговаривая с джентльменом из Чечни, он говорит, я, конечно, пойду поддержать пророка. Но слушайте... Я полагаю, что все-таки моя поддержка ему не нужна. Потому что где я, а где пророк, рассуждал человек. Вот здесь те же самые суждения. Еще 7373948, слушаем вас. Вот сейчас попробую, подождите. Что такое? Что ты будешь делать? Ну все, гасим эту нашу машину и попробуем перезапустить. Зачем религиозным лидерам уподобляться мусульманам из его третьего мира, пишет Феофан. На пост радио даже радио слушать нельзя, пишет Татьяна. Чего еще? Святой Иоанн Крестьянкин отмечал, что настоящая катастрофа для человека на суде услышать не вем вас. Не знаю. Вы так задаете вопрос, что невозможно честно ответить, почему-то пишет 519-й, не очень понимаю. Почему нельзя честно ответить? Кто понимает? Не знаю. Наш народ... Чего? Надо дрючить и обкрадывать, обкрадывать и дрючить, пишет 654-й. Следует зачем-то нехорошее делать, так не то. А зачем это уже было? Много сообщений, просто у нас телефонная машина не работает по какой-то причине. Что происходит? Она все? Машина приказала долго жить. Давайте перезагружать линию. Чего? Совсем? Компьютер. Компьютер будем перезагружать. Пока пишите сообщение. Плюс 7925888948. Наш твиттер собака говорит МСК и сайт говорит Москва.ру. Но из подколок, которые мне писали, я вот сейчас не верну эти сообщения, мол, давай на ковчег вместо тебя, там, НТО и Пуссерад. Ну, возможно, так и нужно поступить, кстати, я этого не исключаю, что именно так и нужно. Я какая от меня польза? А они по какую-то движуху там будут делать все время, понимаешь? Они будут спорить, дискутировать, и из-за этого появится желание с ними не соглашаться и творить. Мне кажется, да. И задумываться, в конце концов, искать аргументы, контраргументы, включать свой мозг, а не просто смотреть на какие-то картинки и не понимать, о чем это.
Развивать критическое сознание.
Да. Поэтому я полагаю, что они критически важны для нашей культуры в нынешнее время. Только большинство наших слушателей кровожадных настаивает на том, что черта уже пройдена, и НТО нужно немедленно, видимо, привлечь к уголовной ответственности. Посадить, я не знаю, придумать для него кару какую-нибудь, общественные работы, чтобы он дворником был в том же манеже и протирал все эти скульптуры. Я не знаю, что там придумают наши слушатели, но в плане казни они очень...
Ну, в общем, да, изощренные у них такие представления о том, как надо казнить.
В смысле, молодцы. Да, компьютер наш перезагружается, пока пишите смс. Плюс 7925-888-948. Ну, пусть мы больше не видим и не слышим, творчество закончилось, пишет 203-й.
Вот в том-то и дело,
понимаешь? Да, но они по-прежнему остаются с нами. Потому что они уже что-то совершили, и за это что-то было наказание. И это что-то по-прежнему вызывает дискуссии, это что-то осталось так или иначе в нашем сознании.
Это что-то развивает культуру. Вот я возвращаюсь к твоему тезису о том, что они должны существовать, чтобы как-то стимулировать развитие культуры, правильно? Как Пуссерайт простимулировали развитие культуры? Для меня это вопрос. Я не уверена, что...
Они вызвали дискуссию. Слушай, а культура — это и есть продолжение дискуссии или отражение дискуссии. Культура, может быть, там в качестве пейзажа у тебя представлена, а может быть, в качестве работы какой-то насыщенной смыслом, в качестве работы, которая вызовет неоднозначные оценки, в качестве работы, которая вызовет эмоции. Вот и все. Там, я не знаю, вспомни того же Гагарина, которого нарисовали где в Перми, распятый Гагарин.
Да.
Там же тоже куча дискуссий и нет однозначной реакции.
Нет, ну, в этом смысле, да, безусловно.
Да. Все, теперь у нас есть возможность с кем-то поговорить. Аллилуйя. Да. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Не знаю, по теме нет. Было зимой видео, то, что пьяный священник протаранил там машину, был не в адеквате, грубо говоря.
Так.
Вот. По идее, за это 2 года лишения прав, по-моему, если не ошибаюсь, или полтора. Так вот, видел этого священника на прошлой неделе на этой же машине, только сделанной.
Только сделанной. Уже ездит, катается.
Ездит, катается, прав не лишили.
Да, но обратите внимание, это несколько из иной области, но тоже порождает определенную дискуссию. Это не столько про культуру, сколько про наше общество. А культура тоже, опять же, отражение общества. 7-3-7-3.
Про философию нашей жизни.
7-3-7-3-94-8. Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня Марк зовут.
Да, Марк.
А когда мы говорим НКО, мы должны понять, а мы в каком государстве теперь живем? Светское, где школа отделена от церкви, а церковь от государства? Или мы уже... живем в государстве, где есть идеология, там православная, клерикальная.
И вот здесь самое интересное. Нет, тут каждый определяет для себя, в каком государстве он живет.
А вы были в Русском музее в Эрмитаже?
Да.
Там экспозиции 17, 16, 18 века посвящены библейским сюжетам. Там очень вольно трактуются библейские сюжеты. А в исламе, например, вообще нельзя изображать.
Слушайте, мы все
человека.
Это прекрасно понимаем. Мы все
уничтожать.
Это... Еще раз.
Культуру, которая в Эрмитаже?
Нет, ни в коем случае, нет, нельзя, закон, никогда.
Давно применить было. Мы живем в светском государстве. Есть признаки состава преступления. Уже тогда, как он в штаб-квартире партии «Яблоко» сжигал книги, этот НТО.
Спасибо, слушайте.
НТО не относится к Русской Православной Церкви никак. Это группировка, это общественное движение.
Это твои суждения.
Это религиозные фанатики. Слушай, нет, это не мои суждения.
Это твои суждения, нет, потому что НТО... сам НТО полагает иначе, вот и все.
Нет, он к структуре Русской Православной Церкви официально никак не относится. И Русская Православная Церковь
его... нет, наверняка,
и да. Русская Православная Церковь его не одобряет. Ну, если формально, да, рассуждать.
Я так понимаю, что четко это до сих пор еще не прозвучало. Вот именно, чтобы артикулировать это абсолютно четко. Я видел только комментарий Всеволода Анатольевича Чаплина, который говорил о том, что, ну да, он, наверное, не прав, но при этом не правы и те, кто устраивает подобного рода выставки. Можно ли это считать или это воспринимать как однозначное осуждение? Я бы не стал. Вот и все. Поэтому, что касается светскости и всего остального, в Конституции или по Конституции, да, мы светское государство, да, у нас есть вроде как диктатура закона, но при этом мы прекрасно понимаем, что строгость наших законов компенсируется необязательностью их исполнения, например, что каждый у нас привык определять сам для себя, в каком именно государстве он существует. Каждый сам для себя определяет, нужна нам идеология или нет. Просто мы еще не договорились и пытаемся договариваться.
Да,
вот и все.
И право у нас прецедентное чаще всего.
Нет! Ну, в смысле, по закону нет, а так вообще да.
Ну да. Я просто к перечислению свои... твоих да, тезисов.
У всех свои прецеденты просто, да. Ну, до последний звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, приветствую вас. Да. Хотел бы окунуться немножко в историю. Кем была крещена Русь? Огнем, мечом, насилием. Угу. Вот. Любой произвол ведет к войнам. И человечество идет к самоуничтожению.
Ура! Ура! Есть что добавить?
Нет.
Есть одна проблема.
Аминь.
Вот с того момента, как человечество включило свой мозг и стало задумываться о том, что оно делает, если верить историческим источникам, мы с этого момента, вот все это, все эти там тысячи лет идем к самоуничтожению. Мы тысячи лет самоуничтожаемся и никак самоуничтожиться не можем. Ну, просто вышли на очередной виток. Ура. 9.30 новости.
Обзор прессы.
Ряд известных некоммерческих организаций, которые занимаются помощью больным, попросили Белый дом не расширять список запрещенных для госзакупок иностранных медицинских изделий. Общественное обсуждение проекта постановления официально закончится сегодня. В письме на имя премьер-министра Дмитрия Медведева руководители НКО, в том числе фондов «Вера» и «Подари жизнь», просят создать группу, которая помогла бы при доработке проекта учесть интересы пациентов. Эксперты опасаются, что ограничение госзакупок скажется и на частном секторе. Если объем рынка уменьшится, иностранные медицинские товары уйдут с российского рынка. Подробнее об этом сегодня читайте в «Коммерсанте» в статье «Списком не лечится». 0 баллов по химии – это статья в «Российской газете». Сегодня издание публикует приказ Минздрава от 14 июля 2015 года, вызвавший неоднозначную полемику в российском обществе. Речь идет о порядке направления школьников в специализированную медицинскую организацию, оказывающую наркологическую помощь в случае выявления незаконного употребления наркотиков учащимися. Повторимся, этот документ вызвал как положительную, так и резко отрицательную реакцию по общественности. Аргументы как с той, так и с другой стороны приводились сотнями, маятник окончательного решения никак не мог остановиться, но в конце концов победила точка зрения сторонников проверки школьников на употребление смертельного зелья. Минздрав в октябре прошлого года утвердил правила проведения ежегодных медосмотров школьников и студентов в целях раннего выявления употребления ими наркотиков. Такая практика проводится теперь всеми учебными заведениями с 10 января этого года. Столичное метро планирует установить автоматы с кофе. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва». Когда и на каких станциях появятся первые кофейные автоматы, замначальника московского метрополитена Юрий Дегтярев пока не уточнил, но ждем дальнейшую информацию. Это временное неудобство. Собянин извинился перед москвичами за перекопанные улицы. Мэр Москвы извинился перед жителями столицы за неудобства, которые вызваны работами по благоустройству улиц города. Месяц назад он заявил, что реконструкция около 50 улиц завершится за 2-3 месяца, а потом они будут служить десятки лет. Мэр добавил, что на улицах после реконструкции увеличится скорость автомобильного движения, вырастет количество пешеходов и появится безопасная полоса для велосипедистов там, где это, конечно, возможно. 9.36, это был обзор печати.
Говорит Москва. 94.8. Подъем.
9.37, в эфире программа «Подъем», в студии Дарья Кнорре.
И Владимир Карпов.
Всем доброе утро. Обращаю внимание на то, что у нас жизнь как-то приобретает все новые и новые краски. И здесь я бы хотел обратить внимание на то, что у нас превращаются в инвестиционный проект ваши нарушения. То есть вы ездите на автомобиле, неизбежно нарушаете правила дорожного движения, и это превращается в инвестиционный проект. Статья в «Ведомостях», насколько я помню, частный инвестор оснастит камерами подмосковные дороги, он получит комиссию с каждого штрафа, и будет рассматриваться предложение инвесторов следующим образом. Кто предложит наименьший процент, тот и победил.
Угу.
Ну, то есть, я согласен поставить на дорогах в Московской области 1055 стационарных камер на дорогах, 778 на въездах в города Подмосковья, 150 передвижных комплексов. Я готов в это вбухать там порядка 5 миллиардов рублей. И я за это хочу. И дальше ты говоришь, сколько? 1%, 2%, 5%, 10% с каждого штрафа. Вот кто меньший процент назовет, тот и победил.
Да, не более 233 рублей с каждого штрафа.
Какой бизнес потрясающий получается. Знаешь, почему?
Почему?
Смотри. Москва, это по Москве информация. 4,7 миллиона постановлений об административном правонарушении вынесло за первое полугодие ГИБДД Москвы на основе видеофиксации.
Угу.
3,62 миллиона из них за превышение скорости на 20-40 км в час. То есть штраф 500 рублей. Из этого, о чем нам это говорит? То, что почти 5 миллионов постановлений вынесено, большая часть из них – это превышение скорости на 20-40 км в час, то есть 500 рублей штраф.
Угу.
Все, да? Теперь представь, что мы ставим на подмосковных дорогах тысячи камер, плюс еще несколько передвижных, постов 150. Сейчас их всего насчитали 226 стационарных комплексов. Будет в 10 раз больше. В 10 раз больше камер видеофиксации, которые должны будут контролировать вашу езду. Я позволю себе вольности, предположу, должны будут вас штрафовать. Заинтересованы в том, чтобы вы нарушали правила дорожного движения, иначе инвестиционный проект прогорит. Правильно я рассуждаю?
Ну, естественно.
Ты вкладываешь деньги только в то, что принесет тебе прибыль. Если ты сделаешь так, что нарушать просто перестанут, то ты прогораешь. Выгода твоя только в том, чтобы нарушали как можно больше. Правильно?
Да, безусловно. Они поставят камеры в самых аварийных участках Подмосковья.
Там, блестяще.
Там, где нарушают, ну, практически, там, не знаю, в 80-100% случаев.
Самые аварийные или самые нарушабельные?
Самые нарушабельные и аварийные, как следствие.
Так, и в итоге у нас что получается? Что где-нибудь проект должен окупиться у нас. Ну, я сейчас рассуждаю как инвестор. Uh-huh. То есть тратить мне там 5 миллиардов, которых у меня нет, или не тратить.
Uh-huh.
Поэтому я бы, наверное, договаривался. Вот эти у нас, значит, камеры стоят для того, чтобы там не бились люди, не погибали. А вот эти камеры для того, чтобы приносить прибыль. Резонно же?
Безусловно.
Мне кажется, блестяще.
Ну, ты понимаешь... Ты намекаешь на то, что, ну как, они не могут простимулировать аварии или нарушения. То есть они уверены в том, что нарушать будут в любом случае, да? Они же не будут никаким образом подставлять тебя.
Не знаю.
Ну,
не знаю.
А как?
Ну, например, знаки ограничения скорости 70 км в час где-нибудь в районе пешеходных переходов, угу, на трассах.
Угу.
Трассы у нас есть.
Да.
На некоторых из них, в частности, на Минке, есть такая история. Перед пешеходным переходом стоит знак ограничения скорости до 70 км в час и мгновенно воткнута камера. То есть человек, который идет с постоянной скоростью по этой трассе, или сбрасывает, или получает штраф.
Ну да, как вариант, кстати. Угу.
Почему бы не поставить подобные знаки возле каждого пешеходного перехода, вне зависимости от того, есть там населенный пункт или нет населенного пункта? Я бы это, как и бизнес-проект, развивал именно в этом направлении. Вот и все. Но, с другой стороны, именно эти камеры нас и дисциплинируют, правда же? И если их будет в 10 раз больше на подмосковных дорогах, если будут штрафовать даже за обочину,
угу,
то многие воскликнут «Ура!». Скажут, ну, наконец-то этих злодеев, которые превратили обочину уже в трассу,
да,
да, в отдельную
в
полосу,
отдельную, да, трассу.
Наконец-то их будут штрафовать и тем самым призывать к порядку. Мне нужны ваши суждения, потому что я, правда, для себя еще не определил, приветствую я подобного рода инвестиции. То есть частник входит в проект по штрафованию вас. Вот так. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Геннадий, Москва. Ну, мне кажется, это вообще возмутимо. Ну, у государства что, нету 5 миллиардов на то, чтобы установить камеры? Почему мои как бы деньги должны будут распределяться еще какому-то человеку, который просто вложился в проект?
Государство рассуждает следующим образом. Государство рассуждает следующим образом. Зачем нам тратить свои собственные деньги, если мы можем привлечь инвестора, отстегивать ему небольшой процент, а большую часть, львиную долю, забирать себе?
Ну, понятное дело, но эти деньги лучше бы государство, наоборот, вложило и все бы деньги тратило на благоустройство, а не то, чтобы какому-то человеку просто так, за то, что он поставил камеру, втыкнул, ему еще деньги платить.
Ну, вы знаете,
это вообще бред.
5 ярдов на дороге не валяются. Штрафов
по 500 рублей.
5 ярдов на дороге...
Вот вы сейчас говорили.
Да, 5 ярдов на дороге не валяются. Поэтому, ну, зачем идти к каким-нибудь, я не знаю, кредиторам, зачем изыскивать возможности в нынешнем бюджете, вместо того, чтобы, ну, просто взять их у тех людей, которые обладают этой суммой?
Ну, не знаю.
Не знаю, не знаете. Но вы это приветствуете как гражданин Российской Федерации, например, или нет?
Судя по всему,
да,
нет.
Да, вот я обращаюсь к гражданам. Я подозреваю в этом... возможность наживы. Угу. Здесь уже мы говорили только о государстве, это на прошлой неделе нам напоминают, а здесь уже появляются частники. Ведь правда?
Ну, государство тоже наживается на этом, понимаешь? Они же тоже ставят такие знаки наверняка, чтобы ты больше платил штрафов, чтобы больше денег
здесь
пошло.
Здесь появляется еще одно заинтересованное лицо, которое говорит, нужно больше, еще больше проблем для автомобилистов, чтобы они нарушали, нарушали. Хрен с ним, что они бьются, понимаешь, это вторично. Важно, чтобы они нарушали. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, в любом случае, меня зовут Рашид, в любом случае государство тратит эти деньги. Так мне кажется, гораздо лучше будет участника кого-то взять и платить ему проценты. Плюс ко всему, если мы возьмем обочников, они создают как раз колоссальные пробки в плане того, что если идет двухполосное движение и появляется слева и справа еще две полосы за счет этих обочников, то в конце у нас горлышко, я не знаю,
бутылочное горлышко, классическая пробка,
или четыре.
Да, это мы прекрасно понимаем, но мы же понимаем и другое, что они будут, как это, их заинтересованность получать прибыль, но бизнес ради этого и существует.
Пусть получает. Если нарушаешь, то плати. Не нарушаешь, будь спокоен.
Еще раз, они будут заинтересованы в том, чтобы вы нарушали. Если вы будете водителем, который не нарушает, вы скучны и неинтересны такому инвестору.
Ну, здесь уж, как сказать, тут хочешь не хочешь, ты либо нарушаешь, либо не нарушаешь.
Вот.
Меня как человека, который не нарушает правила, да, нигде никак, даже там в центре, я всегда плачу за стоянку. Меня абсолютно это не волнует, но если 5 миллиардов уйдет не из моего кармана, грубо говоря, или из граждан, от граждан от наших, а от кого-то частного, то пусть они уходят, и
спасибо.
Пусть государство платит ему за это деньги.
Ничего спасибо, спасибо. Я никогда не нарушаю, поэтому я в этом заинтересован. В принципе, понятная логика. Единственное, с чем я не соглашусь, что, это с тем, что есть люди, которые вообще никогда ничего не нарушают.
Ну, конечно, да. Есть неожиданные совершенно ситуации, к которым вы абсолютно не готовы, как то знак перед, вот то, что ты приводил в пример, перед пешеходным переходом. Слушай, ну вот, например, предположим, вот эти вот камеры, которые установят, снизят процент обочников на 50%. При этом повысится на 50% количество штрафов, мелких штрафов, типа за превышение скорости на при переезде там пешеходной полосы, да, там такие мелкие штрафы по 500 рублей. Что у тебя на чашу весов перевешивает?
Жизни?
Жизни.
Или наживо? Я правильно?
Да, жизни или наживо, да. Ну, пробки или наживо, так вот назовем это.
Не знаю, я всегда надеялся, например, что там сидят где-нибудь в коридорах вот этих гулких люди, которые думают о народе, за народ думают, понимаешь? И эти люди думают, а как нам сделать так, чтобы они не нарушали, чтобы сохранить им жизнь?
Допустим, вот, это невозможно, да. А у тебя есть только такой выбор.
Такой выбор? Ты меня ставишь вот перед этим неловким выбором?
Да, жесткий рамки.
Я бы, конечно, проголосовал за жизнь. Но мне кажется, это несправедливым, ну, правда, потому что сам по себе выбор этот, в моем понимании, ложен. То есть они создают условия для привлекательности подобного рода бизнеса. Нарушать, взимать за это штрафы, там, за нарушение, и все, и за счет этого существовать. 7373948. С другой стороны, это рабочие места. Ну а что? Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, на самом деле, пускай эти камеры ставятся, и как бы будет дисциплина хоть на дорогах. Пускай штрафуют все, хоть частники, хоть государство эти камеры ставят. Но хоть какой-то будет.
То есть мы это приветствуем, мы это раз, да, признаем, что это инвестпроект, да, мы признаем, что это бизнес, да,
ну, конечно,
мы понимаем.
Конечно, не,
да.
Ну, понимаете, пускай, не, как бы, если ты нарушаешь, если человек нарушает, вот я нарушаю, я знаю, то, что я буду готов там отдать 500 рублей, там, 1000, наверное, сколько превысил.
Да.
Ну, как бы, не нарушайте, все нормально будет, кто-то перестанет нарушать, например, я, как бы, сейчас уже меньше нарушаю, ну, если только очень тороплюсь куда-то.
Спасибо, спасибо, принимается. Ну, здесь, смотри, есть инвестпроект, людям предлагают вложить деньги в эту историю, в камеры, которые бы существовали.
Я так понимаю, что они должны будут еще и обслуживать эти камеры. Ведь правильно я понимаю, что недостаточно
конечно.
Просто установить камеры?
Конечно, нужно обслуживать. Это как с платной дорогой, понимаешь? Мало ее построить, нужно потом еще следить за ее состоянием, за инфраструктурой, чтобы свет горел, разметка была видна, чтобы асфальт нигде там ничего, ямы не образовывались. Это, понятное дело, идут затраты и на перспективу. Это безусловно. Но фишка в другом. Это значит, что затрат будет много, и штрафов нужно еще больше. Давай в калькулятор немного включим. Тут кто-то уже пытался посчитать что-то про 20-40%. А, вот, 500 рублей, 230 максимум. Ну, это вот процент, да? Там обозначается некое максимум, не больше 230 рублей, да? Берем 200, 40% годовых, кредит, дешевле, окупаемость 2-3 года, пишет Вова. Я по-другому несколько считал. Я, предположим, человек, у которого есть 5 миллиардов рублей, я говорю, слушайте, мне достаточно 1%. Ну, я, правда, не жадный. Знаете, 1%. И дальше мы просто считаем, если в Москве выписано 4,7 миллиона постановлений о взыскании этих штрафов, то можно перевести это все в деньги, даже если это просто 500 рублей. Да? Сколько? 2,5 миллиарда? 5 на 5. 5 миллионов штрафов по 500 рублей, предположим.
Да.
Да? Ну, солидная сумма. Солидная. 1%. Это за полгода. 1% вот от этой суммы. Уже неплохо, правда? Ты окупишься очень быстро. Ну, в моем понимании. Это гораздо, гораздо выгоднее, чем та самая платная дорога.
Может быть.
Very good business. Давайте голосование. 134, 21, 35. Ну а что, хорошее начинание. Во-первых, государство не тратится на эту историю. Во-вторых, государство также получает доход. Ну, будет получать доход и частный инвестор, человек, который вложил эти деньги. Это правильно и справедливо. Да, главное, чтобы на дорогах было безопаснее. 134, 21, 35. Нет, вы полагаете, что это ущербная практика, неправильная, и она приведет нас неизбежно в тупик.
Ну вот, да, Юрий пишет, отдали эвакуаторы частникам, что вышло? А вышло то, что теперь эвакуаторщики эвакуируют ради денег, а не ради освобождения проезжей части. Ну да, вот эта вечная борьба с крокодилами, которые эвакуируют все, что не движется.
Хорошее начинание, 134, 21, 35. Плохое начинание, 134, 21, 36. Аналогия с эвакуаторами абсолютно справедлива в этом смысле, потому что эвакуацией, да, правильно занимается частная компания, которая, да, правильно эвакуирует все, что плохо лежит. Ну, эвакуировала, пока не знаю. 6 августа мы живем по-новому теперь, и они эвакуируют только то, что плохо лежит в тех местах, где предписывают знаки.
Угу.
Это все. Дальше мы посмотрим, как изменится статистика. Хорошее начинание, 134, 21, 35. Плохое начинание 134, 21, 36. Окупаемость 100 лет при 1% полагает 21. Я полагаю, что это неправильно посчитали. Надо затроллить инвесторов, всем резко начать соблюдать ПДД, и таких инвестпроектов больше не будет. Да и много жизней сохраним, пишет 335-й. Ну, ах, если бы парни всей земли, понимаешь, из этой серии. Вы жжете, ставить будут там, где нужно ГАИ, а не захочет инвестор. И еще, зачем я, как налогоплательщик, должен оплачивать строительство камер, чего там еще, призванное приструнивать нарушителей, пишет 571, там опечатки некоторые, поэтому я затруднился.
Нет, ну как, если вы добропорядочный водитель, если вы не нарушаете, то вам, в принципе, выгодно, чтобы каким-то образом сдерживали тех, кто нарушают, да, и мешают вам на дороге, ну, так, в принципе.
Теоретически выглядит именно так,
да.
Конечно. Но я думаю, что инвестор будет заинтересован как раз в том, чтобы согласовать с ГАИ
с ГИБДД, да,
установку
будут.
Этих знаков.
Конечно.
Давай. 134, 21, 35 – хорошее начинание. 134, 21, 36 – плохое начинание, вам не нравится. Префикс, напомню, 8495. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим, Москва.
Да, Вадим.
Знаете, я вот всеми руками против по одной банальной причине. У нас вот много дорог, у которых ограничение скорости вот 40-60 км в час, еще вот по старым нормам, да, которые давно уже нужно пересмотреть. Вот, если понаставят камеру, сами понимаете, где они будут. Например, после Балаклавского проспекта, вот здесь Симферопольска, там 40 км в час. Ну, там 80 едешь, и никого справа лес слезть. И вот, я думаю, там камер 5 поналяпают.
Надо, конечно, потому что соблазн-то велик.
Конечно, поэтому если будет коммерческий проект, вы совершенно правы в том плане, что будут и камеры ставить, исходя из коммерческих целей. То есть не чтобы дороги как бы немножечко разгрузить и скорость там нормативную сделать побольше, а наоборот, тормозить этот процесс и наляпать камеры.
Спасибо, принимается. Или другой пример, Селятина, там, Киевское шоссе, заканчивается Селятина, заканчивается отбойник. Что нужно сделать для того, чтобы там люди не бились, а они бьются там все время, вообще все время там бьются люди вот в районе Селятина, заканчивается отбойник и понеслась. Можно продлить отбойник или можно поставить камеру, ограничив скорость. Я бы отбойник не продлевал при таком инвестпроекте. Ну, правда, поставил бы камеру и ограничил скорость. Все, если там бьются, значит, нужно, чтобы они ехали не с максимально разрешенной 90, а желательно где-нибудь 70, а то и 60, и все. И таким образом я буду считать, что я навел там порядок.
Да, увы и ах.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Светлана, Москва. Я считаю, что если это будет коммерческий проект, то смогут фирмы эти, которые будут заниматься установкой камер, подкрутить технику так, что если даже вы едете, например, соблюдая норму 60 км в час, а фиксировать будет датчик нарушения, то есть как будто бы вы превысили скорость там на 10 км, например, да, то есть подкрутить же можно электронику и сделать так, что ваша скорость будет светиться как 70, там 80 км.
Да, на подобного рода манипуляции, они мгновенно возбуждают скандалы в обществе, потому что такая история... История была где-то в районе Химок, по-моему, и там быстро эту камеру раскусили, когда джентльмен на копейке, если я правильно помню, пару лет назад, его скорость зафиксировали что-то в районе там 140-150 км в час. Он говорил, слушайте, я с такой скоростью никогда не ездил, машины просто не позволяли.
Не развивай такую скорость.
Потому что эта скорость была слишком большая. То есть они могут не делать 140 км, они сделают этот счетчик, подкрутят на незначительную какую-то величину, то есть там 10-20 км, которую каждый водитель, когда едет, может не заметить, будет думать, да, может, я в этом месте там чуть быстрее там с горки покатился, и у меня получилось превышение. И будут платить. Никто не сможет доказать, что это было это превышение на эти 10 километров разницы сейчас или
да.
Не было.
Спасибо. Да. Мы бы поступили ровно так. Ну, просто и все. Это отличная идея. Побольше таких, пишет 571-й. Такими темпами скоро будет фонд при ГИБДД. Вложи сколько-нибудь там по 25% годовых, пишет 188-й. Тетка права, она 100%, пишет Юрий. Все, ГИБДД не может камеры ставить и их обслуживать, пишет Миха. Еще один звонок, 7373948. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я немножко возле этой темы со стороны коммерческих организаций.
Отлично.
Вы знаете, на самом деле, мне кажется, это невыгодно никому. Дело в том, что сотрудники государственных служб, они уже все свои проценты какие-то сняли. Коммерсы со своей стороны тоже сняли все проценты. А для обычных граждан, да, вот эта вот нагрузка денег, да, разгрузка, точнее, уйдет в чьи-то карманы, она по-любому уйдет.
Не, ну, секундочку, тогда у нас выбор следующий. Если мы, например, за счет государства это делаем, устанавливаем камеры, то там пилит и чиновник X, и тот человек, который ставит камеры.
Так и... они по-любому пилят, это же, ну, как бы, тендеры, розыгрыши. Все свои, как говорится, деньги все разобрали. И вопрос стоит о том, что обычные люди, да, такие же граждане, да, которые совершают, и процент, я так думаю, не очень большой, потому что большое число у нас сознательных все-таки граждан, а нарушает и наказывает только тех, кто...
Есть одно «но». Вы так элегантно зашли с распила, то я мгновенно становлюсь сторонником этой идеи. Просто по одной простой причине. Но тогда эти 5 ярдов наверняка, которые государство бы вкладывало, таким образом тоже попилили бы, а здесь не будет такой возможности.
Ну, с другой стороны, да, я согласен. Я же все же за ужесточение и за установку камер. Они же все-таки воспитывают какой-то
степени. Есть, спасибо, принимается. Ну и все, я останавливаю голосование, результат. 35% говорят, что это хорошая идея, 65% говорят, что это плохая идея. Так проголосовала наша аудитория. А можно еще отбойники коммерческие ставить и за каждую царапину на нем драть 3 шкуры. Это предложение 913-го. Не знаю, вот этот инвестпроект я бы однозначно поддержал. Но правда. А нечего, что при 60 можно ехать до 80. А ничего, что при 60 можно ехать до 80. И если, как говорит женщина, будут приходить штрафы за 100... Глупость, дама говорит, полагает 111-й.
Ну, теперь собираются ввести, уже будут ужесточать эту норму, поэтому уже скоро из-за превышения 10 километров будут вас штрафовать. Так что не беспокойтесь.
Да, смотри, у нас есть же предложение, несколько предложений. Во-первых, ограничить скорость в населенных пунктах до 50.
Да.
Вернуть штрафы за превышение скорости на 10 километров в час. И плюс еще отдать камеры частнику.
И новичкам не больше 70 км в час.
Just business, nothing personal.
Да, абсолютно.
Получая механизм, направленный против развития логистики, нельзя отдавать коммерции камеры, пишет Роман через Твиттер. Ну, вы проголосовали, 65% против, посмотрим, прислушаются или нет. Что-то подсказывает, что, конечно же, нет. Все равно, 9.57, будем говорить о движении.
Подъем в движении.
Где вы едете, что видите, расскажите непременно. 7373948, телефон прямого эфира. Сейчас нужна информация о движении. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Долгоруковская едет на выезде на Садовом. Но по поводу предыдущего...
Коротко.
Учитесь ездить. Я 38 лет за рулем и нахлебался от молодых столько, что уже сил нет никаких.
Спасибо, принимается. 3 балла, так оценивает Яндекс.Загруженность московских дорог. Что происходит у вас, слушаем внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Александр. Я из Москвы. Значит, улица Михалковская в центр. Очень-очень тяжело, ближе к Большой Академической.
Ага. Есть, спасибо, принимается. Так, что еще? Я смотрю сейчас на карту. Ну, я не знаю, традиционно, конечно же, здесь никаких чудес не произошло. Ленинградка, Волоколамка, и все, конечно же, туда куда-нибудь к Соколу сходятся. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Дмитрий, Москва. Ленинградка до Москвы очень хорошо. Ура платной дороге, которая все это разгрузила.
Ага, спасибо. Если по платной, то очень хорошо. Смотри, видишь? 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ярославка, вот, центр, что-то странно очень. Каждый день езжу, рано встала, вот, первый мост на Лыгинский проезд уже стоит.
Ярославка сегодня непривычно далеко останавливается.
Да, и МКАД от энтузиастов до Рязанского проспекта, все красное, но там уже рассосались некоторые аварии, осталось только 2.
Я смотрю, что. Это вот ты про то, что в Рязанский проспект
упирался? Да, 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 да.
Да, там внутреннее остается, внешнее уже полегче как будто бы едет. Но тоже там серьезные затруднения, многокилометровая какая-то история. Поэтому будьте бдительны, если вы на востоке Московской кольцевой автодороги. Все, 10 утра, сейчас будут новости.
Подъем.
Десять часов 5 минут в эфире программа «Подъем», в студии Дарья Кнорр
и Владимир Карпов.
Всем доброе утро. Смотрю сейчас на Форекс, и Форекс радует глаз, но в том смысле, что там демонстрирует дикий рост доллар, то есть в пилотаже эта фигура называется свеча, насколько это. 65-42 вот сейчас, да? Мы, конечно, посмотрим, как оно будет сегодня в течение дня, но вообще тональность экспертов, которые высказывали свои предположения относительно поведения курса рубля и доллара на этой неделе, она следующая. Ну да, будет расти. В смысле доллар, но не рубль.
Дальше прогнозировать бесполезно? Или все-таки есть какие-то предположения? Что...
Там, видишь, как всегда, много факторов. Цена на нефть. Плюс ко всему еще, если ты посмотришь на восток Украины, оттуда куча тревожных новостей из серии. Ополченцы приготовились уже все к боевым столкновениям. В это же самое время вооруженные силы Украины готовится к тому же. Плюс ко всему, доклады идут регулярные о том, что уже стянуты силы туда, и все готово к тому, что там начнется полномасштабная заварушка. А если начнется полномасштабные боевые действия, то это мгновенно скажется в том числе и на рубле, который спикирует так, что мало не покажется. Ну, то есть мы увидим, можем увидеть, если что-то произойдет на этой неделе, опять доллар на уровне 70. Mm-hmm. Вот и все. Поэтому ожидания такие не очень хорошие, но у нас же, как всегда, понимаешь, мы можем обосновать все, что угодно. Будет расти рубль, мы обоснуем это. Будет расти доллар, скажем, ну, мы же предупреждали, и все остальное. Ну, то есть, вот эта многофакторность позволяет все время делать правильные выводы, но обычно уже постфактум.
Да, и выглядеть умными.
Конечно, но мы к этому не стремимся, поэтому пойдем по другим событиям, внимательно наблюдая за курсами рубля, доллара, евро и, все, и вот этой всей
истории. Желательно отстраненно уже наблюдать.
Конечно, конечно, конечно. Смотри, я обратил внимание на... Да и ты тоже обратил внимание, потому что в обзоре прессы регулярно зачитываешь про шкаф-квартиры.
Угу.
Шкаф-квартиры — это заголовок из российской газеты, в котором нам рассказывают, что в России могут появиться недорогие квартиры класса эконом-минус. То есть есть эконом, есть там эконом бизнес-класс, плюс. Эконом-плюс всякие. А вот теперь должен появиться эконом-минус. По крайней мере, на этом настаивают инвесторы и прочие люди, которые зарабатывают на строительстве недвижимости деньги. А объяснений несколько. Объяснение первое. В России очень много людей, которые, да, нуждаются в своем собственном жилье. Кто-то снимает хату и не может позволить себе покупку квартиры, кто-то до сих пор живет у родителей, кто-то хотел бы, здесь не подходит термин, улучшить жилищные условия, но в ряде случаев, да, именно так это и можно трактовать, даже улучшить условия, прикупив себе квартирку площадью где-нибудь 18 квадратных метров. Ну, то есть, все, ты вошел, и там дальше развернуться-то больше и негде, потому что у тебя на этих 18 квадратных метрах...
Все.
Все. Вся твоя жизнь на 18 квадратных метрах. Метрах. Пожалуйста, развлекайся как хочешь, устраивай тусовки, там, все это дело твое, ты купил, твое право. Вот. Но пока регламентирующие, регулирующие документы в Российской Федерации не позволяют строить подобные квартиры, потому что у нас минимум, это 32 квадратных метра. Так считается, что вот только на этой площади человек может считать себя человеком.
Угу.
Все, что меньше, это нечеловеческие условия.
Между тем, очень популярные маленькие студии, квартиры-студии, да, где там от 18, ну, 18 это, конечно, преувеличение, там 25 квадратных метров, где ты там ставишь себе кровать-чердак, под нее холодильник и прекрасно себя чувствуешь. Вот, поэтому, поскольку это пользуется популярностью, то ритейлеры, риэлторы, они просят как-то вот действительно это все...
Риэлторы, да. Пока трогать не будем. Слушай, была Хрущевка, Брежневка, теперь будет Путинка, пишет Григорий из Питера, если, конечно, эту инициативу реализует. Но самое парадоксальное, что это во многом зависит от нас. То есть мы хотим подобного рода, чтобы квартиры выходили на рынок или нет, не хотим. Нуждающихся в собственном жилье довольно много. Кому-то позволяют деньги, кому-то не позволяют. Если снизить класс жилья, да, дать возможность строить вот такие совсем уже миниатюрные халупки, то теоретически мы, да, можем отчитаться, что жилищная проблема решена у большинства граждан Российской Федерации, ну, практически у всех желающих.
Ну, я тебе честно скажу, я бы не отказалась в свое время от такой квартиры, чтобы жить самостоятельно, во всяком случае, начать жить самостоятельно, да, там как-то, может быть, пытаться копить на какое-то расширение площади, может быть, потом уже совместно с
мужем. Это до добра не доводит.
Почему?
Вспомни Раскольникова. Он жил ровно в таких условиях, и что с человеком произошло, понимаешь? У меня дача 8 квадратов, для одного человека супер, есть все, пишет Грин. Ну, конечно, потому что вы можете выйти из своей дачки и окунуться на свои, там, не знаю, 6 соток. А это уже несколько больше, чем просто 18 квадратных метров, в которых вы закрыты. Там стены, все, больше ничего, вам деться-то некуда из своей квартиры.
А что, есть такие прикольные, знаешь, дизайн-проекты, капсульные такие квартиры, где у тебя все распаковывается, потом собирается, шкафы выдвигаются, задвигаются кровати, выдвигается холодильник, отодвигаешь кухню, там закрывается спальня. И так так далее. Это очень, очень здорово, приятно, и можно там...
Сейчас подойдем еще к одному интересному моменту. Перед этим Андрей Самохин пишет: на перегоне между станциями Текстильщики Жулебино по тех причинам поезда следуют с увеличенным интервалом. Просто имейте в виду, на перегоне между станциями Текстильщики Жулебино по техническим причинам поезда следуют с увеличенным интервалом. А что это за технические причины, мы пока не знаем, но постараемся разобраться. И вот здесь мы подходим к еще одному моменту, к тому, как подобного рода условия могут сказываться на нас, на гражданах Российской Федерации. Смотри, если ты вспомнишь коммунальные квартиры, то бытование там сказывалось на людях, на их образе жизни, на их мировосприятии, на всем.
На их характере, я бы даже сказала.
Если ты вспомнишь хрущевки, которые теперь у нас будут считаться эконом-классом, и это еще не самые худшие варианты, то они тоже сказались на нас, на том, как мы воспитывались, на том, какие у нас отношения с соседями, на нашем отношении к комфорту, быту и всему остальному. Это так или иначе будет сказываться. А здесь мы говорим о 18 квадратных метрах. Это кто там у нас должен вырасти, кто там, как если мы берем гражданина, может произрасти? Что это будет за человек?
Это рассчитано на человека скорее от 18 там, до 30 лет, который живет пытается жить самостоятельно, еще не в браке, но уже не хочет жить с родителями. И у него есть выбор: либо снимать комнату, угол, да, и там пользоваться общей кухней, ванной, туалетом с каким-то чужим соседом, или снимать свои 18 метров, где он там сгруппировал все, что ему надо. Вот. Но зато он живет отдельно. Вот, кстати, вот когда строили хрущевки, для многих это было просто счастье. Да, пускай там кухня 4
конечно.
Метра.
Слушай,
пускай
у тебя вариант или коммунальная квартира, где у тебя просто одна комната, или целая, своя, собственная,
безусловно,
квартира в своей кухне, со своим унитазом, со своей ванной. Да это же счастье. Конечно, и тут предлагают тебе другое альтернативное счастье. Погнали. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот сам озабочен покупкой, так скажем, жилья. И подобные квартиры уже довольно давно продаются, кстати. Вот, сидя за рекламу группы компании «Мортон», у них объект Путилково, объект в Бутово, и вот такие комнатушки, 18 квадратов, стоит, по-моему, сейчас на стадии застройки 1 800 000 рублей.
Ну, то есть вообще ниже предельно допустимых норм. Ну, мы для себя как на покупку квартиры где-нибудь 3 миллиона ты должны выкроить, а здесь, пожалуйста, уже есть.
Ну да, да, смущает только тот факт, что у них, как правило, все эти квартиры скомпонованы на одном этаже, и там получается этаж там по 8-9 квартир, и все вот такого плана. То есть, и, скорее всего, зная наши реалии, это все квартиры будут сдаваться, будут покупаться, скорее всего, под сдачу, и будет там происходить непонятно что.
Слушайте, это нас унижает, как людей, как граждан, пожалуйста, вот подобного рода жилищные условия, или это счастье для нас?
Ну, лично для меня это не счастье, потому что у меня уже ребенок, как бы, и такие квартиры я не рассматриваю, но с точки зрения, как вот правильно заметил Дарья, что для таких людей, которые совсем молодые, нет семьи, ничего, начиная только там какую-то свою совместную, ну, отдельную жизнь, там скопили 1,5 миллиона рублей, то я думаю, что это неплохой вариант.
Да, но должен быть такой молодой человек, которому отложат эти 1,5 миллиона.
Безусловно.
Ну, просто потому, что молодые люди, они на то и молодые, что ничего еще толком не успели заработать. Если это, конечно, не дети каких-то богатых родителей. Дети богатых родителей, ну, отложат, наверное, побольше для того, чтобы дитятка воспитывалась в несколько иных условиях.
Ну, согласись, 1,5 миллиона проще отложить, чем 7 миллионов, 8 миллионов. Сейчас так стоят квартиры в Москве, однушки в Москве.
Слушатель подписывается: мы. Это очередная атака на традиционную семью, пишет он.
Это ответ на запрос общества, это ответ на то, что сейчас мы видим.
Ты купила себе хату.
Да.
Вот, у тебя есть 18 квадратов. Ты на этой площади наверняка никакую семью завести не
сможешь. Безусловно, нет.
Но, с другой стороны, это определенного рода капитал. Если, конечно, ты это не берешь в ипотеку.
Да. И поскольку квартиры все время дорожают, то мой капитал увеличивается. В любом случае. То есть у меня уже есть...
Подожди. Сейчас у нас несколько иная тенденция на рынке. Я бы сейчас так уверенно не говорил, что она дорожает. Нет, сейчас у них тяжелые времена.
Ну, какие-то все равно продолжают дорожать. Не знаю. Ладно.
Давай сейчас. Смотри. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, вы уверены, пожалуйста.
Я не хочу с вами не согласиться. Но ведь вы согласны, что исторический опыт, он как бы так же имеет какую-то силу. Правда ведь? Ну, так,
да, конечно. Да.
Вот. И я хочу вам сказать следующую вещь. В советское время было достаточно построено таких квартир. Были целые дома, эти самые, как они, малогабаритные. Было 18 метров квартиры, 14, 20. разные проекты. И потом, когда уже, ну, собственно, мы нарастили жир, они совершенно не пользовались спросом и не были никому интересны.
Но если есть люди, которые в этом нуждаются, то нужно предоставить им такую возможность.
Ну, это исключительно на сегодняшний день какой-то, ну, реально, говорит, маркетинговый ход, исключительно узкая ниша. Более того, что они это не будут иметь большое распространение. От этого откажутся, и люди, которые сейчас там живут, будут, естественно, стремиться оттуда уехать. А еще вспоминаете малогабаритные дома, ну, это же там еще, как сказать, это гет какой-то. То есть, вот как вы правильно сказали, там на этаже 8 квартир, это все будет создавать не очень хорошую обстановку. Это не будет иметь никакой ценности, на мой взгляд.
Да, да, спасибо. То есть, да, если есть спрос, должно быть и предложение. Спрос на подобного рода условия сегодня, да, существует, поэтому нужно предоставить и предложение. Если человек действительно взрослеет, потом стремится расширить свою площадь, то нужно дать ему возможность хотя бы стартовать с чего-то, хотя
конечно
бы с 18 метров. Понимаешь, с какой тоской обычно студенты вспоминают свое бытование в общаге?
Там гораздо хуже условия. По-моему, с такой ностальгией обычно уже в какой-то момент.
Тоска, ностальгия, ну, потому что вспоминают только о хорошем. Все остальное забывается. Вот эти вот тараканы ползающие.
Вот эти вот туалеты на этаже.
Туалет на этаже. Боже, как это романтично.
Удобство на этаже.
7373948, все, последнее суждение. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я согласен с предыдущим говорившим. В принципе, это потихоньку нас спускает до ночлежек. Потому что ничего не будет покупать. Ну, человек, студент, не купит эту квартиру. Мало имущий не купит эту квартиру. Но снимать эту квартиру они смогут. Соответственно, эти квартиры будут покупаться людьми, которые имеют достаток, для того, чтобы их сдавать. И получится такие клоповники, которые будут набиты маргинальными, ну, плюс там малоимущими людьми.
Студенты.
Да, и что-то будет сравнимо с гетто негритянскими в Америке, например.
Хорошо, но мы тогда не понижаем статус у нас жилья. Мы возвышенно говорим о том, сколько нам положено. Но нуждающиеся в этом жилье у нас остаются. Нет?
Ну, здесь нужно делать выбор. Или мы людей малоимущих еще больше унижаем, или мы все-таки стремимся к лучшему.
Черт, я не знаю, унижение ли это, когда у тебя свой собственный угол, а не постоянное ныканье по каким-нибудь трехкомнатным квартирам, в которых ты вынужден жить с соседями, просто потому что сам себе позволить не можешь ни снять отдельную квартиру, ни тем более уж купить ее.
А еще вы не забывайте бабушек наших, которые теперь уже очень трудно оплачивают коммунальные платежи. Эти площади, на которых они сейчас живут, они постепенно перекочуют тогда вот такие вот муравейники.
То есть это нас убьет. Вот наш социум это погубит и развратит
еще больше. Совершенно верно. Это возврат назад абсолютно, в каменный век.
Спасибо, принимается. У меня 12,8 метра квадратных. Прекрасно для одинокого работающего пенсионера. Оптимальный вариант. Квартплата 1500 рублей. Просто прелесть, пишет 519-й. Если вернуться к рекламным суждениям, то эта история следующая. Мы не продаем продукты, мы продаем образ жизни. Чаще всего это выглядит именно так. Поэтому, если ты продаешь 18 квадратных метров, то будь любезна, продавай образ жизни. И какой у тебя образ жизни продается при этом? Хочешь, как вот эти малолитражки автомобили, да?
Да.
Я правильно понимаю? То есть это ты еще молод, у тебя вся жизнь впереди, но у тебя уже своя машина. Или ты еще молод, у тебя все впереди, ты начинаешь, ты стартуешь, но у тебя уже своя квартира, смотри, как здесь классно. Тебе продают образ жизни вот именно такой на 18 квадратных
ну,
метрах.
Ну да, потому что что, ты живешь с родителями до 26 лет, потом ты женишься только потому, что у твоей невесты есть двушка, и родители готовы ее отдать, если она выйдет замуж, и вот вы решаете вот из-за этого.
Какие ужасы ты рассказываешь.
Ну, я продолжаю твою мысль, понимаешь.
Ты одинока? У тебя 40 кошек, смотри. Есть вариант для тебя. Пожалуйста. Да. Кадастровая стоимость убьет нас всех, пишет 454. Здесь масса проблем возникает сопутствующих, но... Да, ну, давай коротко, прям на минуту буквально заведу голосование. Да, это наш вариант. Если есть люди, которые нуждаются в подобного рода жилье, нужно дать им возможность купить это жилье. Более того, там еще же отдаленность инфраструктуры, то есть не будет ни детского садика, ни больнички. Это твой выбор. Хочешь жить в подобном жилье? Выбирай и живи, пожалуйста. Но на больничке тебе нужно будет пехать где-нибудь несколько километров, потому что общественного транспорта тоже у тебя под боком не будет. Но это твой выбор. Правда же?
Безусловно.
Ну, если есть люди, которые нуждаются в подобного рода жилье, да, нужно дать такую возможность. 134-21-35. И нет, А опускаться вот ниже какого-то уровня нельзя ни в коем случае. Это катастрофа будет. Это 134, 21, 36. Это будут те самые гетто для совсем бедных, обездоленных людей, у которых не будет вообще никаких нормальных условий для жизни. Это 134, 21, 36. Это катастрофа. Если есть люди, нужно дать им возможность приобретать жилье, которое они хотят. Пожалуйста, это 134, 21, 35. Нет, это строительство гетто, это создание уголков, куда вы потом просто по собственной воле не пойдете. Это 134, 21, 36. Нельзя так. 134, 21, 36. Все, голосование началось. Буквально минута оно будет длиться. Один звонок, за это время успеем выслушать. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Добрый день. Я хочу сказать, мне уже, значит, под 80, 54 года трудовой стаж. Причем тут рубль и доллар? Сталин, когда война кончилась, снижение каждый год делал. Страна вся в разрухе была.
Да.
И не было такого, что сейчас творится.
Полностью согласен. Здесь рубль и доллар абсолютно ни при чем, если мы говорим про квартиры. 7373948, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Александр Донской, вы знаете, вот я хотел бы в тему этого разговора еще сказать, почему-то не учитывается колоссальное количество, допустим, в Москве и Московском регионе выморочного жилья, которое остается за людьми, у которых нет наследников, это раз. Второе, после судебных решений по выселению, это два. И плюс куча, просто колоссальное количество квартир пустующих, застройщики строят дома, а продать потом это все проблематично. В итоге это вопрос идет уже политически, формируется мнение, что надо строить дешевое жилье, чтобы всех удовлетворить. На самом деле перенасыщен рынок жилья. Я это знаю на собственном опыте, поскольку недавно закрыл сделку вот по квартире. В декабре в моем доме, где я купил, была одна квартира, когда я позвонил, когда был этот вот ажиотаж, страшный спрос. И сказал мне агент, что все, уже она сейчас, я веду клиента, смотрителя о продаже. Позвонил, я купил в том же доме громадное количество квартир, потому что люди спустя 2-3 месяца стали отказываться просто от сделок.
Это тенденция последнего времени. Мы же не знаем, как оно будет где-нибудь года через два.
Да, свое жилье всегда, конечно, лучше, чем съемное. Но вот я 15 лет живу в съемном жилье, пока вот ремонт буду делать в новой квартире. На себе, что называется, это все испытано. Нам не просто повезло с владельцем квартиры, вот, а кому-то не везет. Так или иначе, этот вопрос надо решать, но то, что будет формироваться особый класс и будет формироваться гетто в таких социальных, значит, населениях, и потом будут решаться эти проблемы, просто надо давать людям больше зарабатывать, чтобы они вообще могли решать свои проблемы сами.
Спасибо.
Это было бы прекрасно просто. Действительно, слушай, определяющим моментом часто даже становится не количество квадратных метров, а местоположение. То есть, понимаешь, ты готов жить в 2 квадратных метрах, но рядом с метро, например, да, потому что тебе нужно не опаздывать на работу, не опаздывать на учебу и так далее, да, там, чтобы был магазин рядом, друзья рядом, родители и так далее. То есть, если бы эти малюсенькие квартирки были бы в центре, да, допустим, в центре хорошо, но где-то рядом с метро, то я думаю, что они бы пользовались огромной популярностью. Если это будет действительно гетто за МКАДом, то да, здесь есть риск, что никто не будет там жить, кроме каких-то мигрантов там и действительно каких-то совсем обедневших слоев населения.
Еще одна аналогия, но перед этим итоги голосования. 35% говорят, да, если есть спрос, нужно предоставить и предложение. 65% сказали, нет, это катастрофа, это неправильно. Максим Горький описал такой образ жизни в пьесе «На дне», например, пишет 404-й. Там несколько иные были условия, но мы трактуем это именно так. Слушай, здесь аналогия только одна, мне кажется, это лоукостеры. Ну вот в самолет тебе нужно, ты садишься и летишь.
Да.
Ты можешь выбрать нормальный самолет, если тебе позволяют деньги. Ты можешь полететь на лоукостере. Ну, будь готов к тому, что тебя кормить там не будут. Будь готов к тому, что ты будешь доплачивать за каждый лишний килограмм. Будь готов к тому, что там тесно, там некомфортно и все остальное. Это твой как будто бы выбор. Есть только разница. За те несколько минут или часов, пока ты летишь, тебя еще жизнь так не изуродует. А вот если ты будешь жить в таких условиях,
Ну да, понимаешь, все-таки лоукостер, он прилетит в аэропорт, а не в поле, правильно? И ты все равно окажешься там, где ты запланировал, прибыл ты или бизнес-классом, или на лоукостере, понимаешь? То есть, а тут совсем такие условия, то есть мало того, что это малогабаритная квартира, так она еще и находится вдали от, я не знаю, от всей инфраструктуры, школ, больниц, магазинов, метро, общественного транспорта и так далее. То есть тут совсем какие-то выгоды уже сомнительные.
Хорошо, ну в любом случае, видишь, 35% говорит, надо, 65% категорически против. Мы хотим, чтобы как в Соединенных Штатах, если флет, так флет, чтобы там несколько квартира без столовой, без спальни вообще не воспринималось как отдельное жилье. Если все это есть, тогда да. А если этого нет, то это какая-то коморка, а не жилье. Понимаешь, что лучше жить в каком-нибудь вагончике. Что, собственно, некоторые и делают. Mm-hmm. Давай, вдох-выдох, пойдем дальше.
Говорит Москва, 94,8.
Слушай, наконец Минздрав утвердил порядок направления школьников к наркологам. Дискуссия не новая, она длилась какое-то время, когда рассуждали, нужна ли обязательная диспансеризация, там, проверка всех школьников, проверка их на употребление и неупотребление наркотиков. И сегодня российская газета опубликовала приказ Минздрава от 14 июля 2015 года, номер 443-Н, который и вызывал неоднозначную полемику в нашем обществе. Так вот, что там прописан порядок того, как это будет делаться. То есть уже не то, чтобы вас ставят перед выбором, вас оповещают. Угу. Это будет делаться следующим образом. Медосмотры должны проводиться в медицинскими организациями, имеющими лицензии на осуществление деятельности по психиатрии и наркологии и лабораторной диагностике, списки которых составляются региональными органами здравоохранения. Осмотр теперь будет проходить непосредственно в организациях здравоохранения, в то время как раньше врачи сами приезжали в школы и вузы. Проводиться они будут в 4 этапа. Сначала проводится профилактическая беседа с обучающимися. Затем сам осмотр, включающий в себя исследование кожных покровов, поверхностных лимфатических узлов, видимых слизистых оболочек, пальпацию участков тела, внешний осмотр, ощупывание костей, суставов и поверхностно расположенных кровеносных сосудов, органов дыхания, сердца и главных сосудов, измерение артериального давления, частоты дыхания и пульса, исследование вестибулярных функций. Дальше. Затем проводятся предварительные химико-токсикологические исследования для выявления в образцах биологических жидкостей человека запрещенных веществ. И если их находят, то проводятся повторные исследования, направленные на их идентификацию. Завершающим этапом осмотра является разъяснение обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, либо одному из родителей обучающегося, не достигшего возраста 15 лет, результатов проведенного осмотра. Ну и самое главное, вот результаты подобного рода осмотра и выявленные, например, проблемы будут заноситься в медицинскую карту ученика.
Да, и ваше личное дело.
Это все, это ваше личное дело, вы будете с этим потом жить. Если вы, конечно, школьник, если вам там вот-вот стукнет 15 или уже исполнилось 15, поэтому это коснется именно вас. Если же нет, то это коснется ваших родителей. Не исключено, что многих родителей не удовлетворит положение о внесении результатов проверки в медицинскую карточку ребенка. Это не обеспечит анонимность. Однако некоторые юристы считают, что права человека данная мера не нарушает, ведь участие в осмотре добровольное. Видишь как? Элегантно.
Да, интересно.
Понимаешь, добровольное в каком смысле? Ты попадаешь в какую-нибудь группу риска, у тебя выявляют какие-то странности в твоем поведении и предлагают тебе пройти тест на наркотики.
Угу.
Если тебе есть 15 лет, ты или даешь согласие, или не даешь согласие. Если тебе нет 15 лет, то твои родители или один, кто-то один из родителей или дает согласие, или не дает согласие. Вот и все. Это условно добровольно по той простой причине, что отказ, ну, наверняка тоже где-то будет фигурировать.
Безусловно. В той же медицинской карте.
Да. 10:30 сейчас новости.
Подъем. Обзор прессы.
Газета «Наша версия» публикует статью «Холодная война. Россия и Америка начинают битву за Арктику». Поводом для очередной серьезной размолвки между Вашингтоном и Москвой стала поданная ею в ООН заявка на расширение российского континентального шельфа в Арктике. Американский конгресс усмотрел в этом угрозу интересам США. Подробнее сегодня читайте в газете «Наша версия». Списком не лечится эта статья в газете «Коммерсант», ряд известных некоммерческих организаций, которые занимаются помощью больным попросили Белый дом не расширять список запрещенных для госзакупок иностранных медицинских изделий. Общественное обсуждение проекта постановления официально заканчивается сегодня. В письме на имя премьер-министра Дмитрия Медведева руководители НКО, в том числе фондов «Вера» и «Подари жизнь», просят создать группу, которая помогла бы при доработке проекта учесть интересы пациентов. Эксперты опасаются, что ограничение госзакупок скажется и на частном секторе. Если объем рынка уменьшится, иностранные медицинские товары уйдут с российского рынка. Еще «Коммерсант». Иностранные грузовики буксуют в России. «КамАЗ» и «Урал» нарастили доли рынка. Российский рынок грузовиков традиционно более уязвимый в кризис по сравнению с легковыми автомобилями. По итогам первого полугодия рухнул на 62%. Сильнее всего пострадали иностранные бренды, ряд которых в начале года приостановил сборку в России. Падает спрос и на продукцию белорусского МАЗа. На этом фоне КамАЗу и Уралу удалось резко нарастить долю рынка, вместе заняв около 70%. Участники рынка и эксперты отмечают, что российским производителям серьезно помогла девальвация рубля и господдержка. Частный инвестор оснастит камерами подмосковные дороги. Это статья в газете «Ведомости». Министерство государственного управления IT и связи Московской области выбирает инвестора, который вложится в инфраструктуру контроля дорожного движения в обмен на комиссию с каждого штрафа, заплаченного водителями. Победитель конкурса должен будет установить не менее 1055 стационарных камер на дорогах Московской области и 778 на въездах в города Подмосковья. Кроме того, ему предстоит запустить 150 передвижных комплексов видеофиксации. Камеры будут контролировать движение по обочине, выезд на встречную полосу, скорость движения, переезд перекрестков и железнодорожных переездов. Вместе с ГИБДД министерство выбирало места установки камер на самых аварийных участках. По оценке областного министерства, весь проект будет стоить не более 5 миллиардов рублей. Бюджетные деньги в нем участвовать не будут. Вложенные средства будут возвращаться инвестору из уплаченных штрафов, но с каждого штрафа он будет получать фиксированную сумму не более 233 рублей. Остальные деньги пойдут в бюджет Московской области. Это был обзор печати. 10:37.
Говорит Москва. 94,8.
10:37. Почти 38 минут. В эфире программа «Подъем». В студии Дарья Кнорре.
И Владимир Карпов.
Я про американское вино. Слушай, Роспотребнадзор нашел чрезвычайно вредные какие-то отдельные вина, которые теперь нам нельзя пить, потому что там всякой дряни много. Угу. Выявлено нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения при обороте американской алкогольной продукции. И дальше перечисляется. Вино сухое «Красное Гайзер Пик Мерло». Или вино белое сухое «Грейн Лейк Маскату». Вино белое полусухое Гнерли Хейд Шардоне, говорится в сообщении Роспотребнадзора, который вывесил на сайте список претензий к определенным производителям американской винной продукции. Мы-то, конечно, и обладая определенным жизненным опытом, предполагаем, что это речь не об отдельных видах американской винной продукции, а вообще об американской винной продукции.
Ну да.
То есть теперь их вино можно будет уже считать гадким, отвратительным и вредным. Окончательно вредным, но просто потому, что и так дискуссии относительно того, есть ли хоть какая-то польза от вина, они продолжаются. Слушайте, у меня уточнение к знатокам. А чего у нас с американскими винами? Это, да, правда, яд, и слава богу, что их запретили? Или мы поступательно движемся к другим сортам вина?
Не только американских.
Не только американских.
Может быть, и французских,
которые тоже можно было бы признать вредными. Ну, просто потому, что они произведены не в той стране, не в тех условиях. Я имею в виду, конечно, конъюнктурный. 7373948, телефон прямого эфира. Кто знает американские вина? Правильно эту дрянь запретили или нет? Если вот сейчас брать именно предпочтения не политические, а какие-то иные. Вот 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Алексей, Москва.
Да, Алексей, пожалуйста.
Ну, лет 8 уже с алкоголем связан, непосредственно с винами. Но данные перечисленные, конечно, это низкосортные вина. В Америке полно вин высокого качества, очень хорошие.
Так.
Вот. Вопрос, удивлен то, что именно вот эти вина проверили на какое-то там несоответствие стандартам вот этим.
У вас есть объяснение? Там, вы говорите, что это низкосортные. Значит, например, зацепились за них, потому что там наверняка можно чего-нибудь найти. У вас какое-то объяснение существует?
Нет, пока объяснений нету, то есть тоже вот шокером информации вот этой пока не знаю.
А у вас в вашей отрасли там какие-то слушки ходили относительно того, что сейчас пойдет наезд на американскую винную продукцию?
Нет, слухов не было никаких, вот поэтому я говорю, удивлен, то есть не было никаких предпосылок к этому.
То есть вот эти не жалко, из перечисленного...
Нет, эти не жалко, соответственно, я только рад, что их убрали.
Ну правильно, полусухую.
Спасибо, спасибо, принимается.
Сладкое.
Пестицид. Бифеназат используется при выращивании винограда в качестве средства для борьбы с растительноядными клещами. Его там обнаружили. Фталаты опасны тем, что способны вызывать функциональные, а в дальнейшем и органические изменения в центральной периферической нервной системе, эндокринной системе, а также онкологические заболевания и проблемы с бесплодием у мужчин и женщин. Это вот все, что нашли, находили в этих винах, понимаешь? Mm-hmm. И тебе человек, который занимается подобного рода продукцией, говорит, ну и не жалко. Ну и правильно. Правда, слухов про другие вины пока еще не было. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Внимательно, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, вы еще о винах говорите?
Да, мы пытаемся понять, насколько это зло, если
производить... Я вам из Лос-Анджелеса звоню, я как раз работаю в винном магазине, в ликер-сторе. Значит, американские вина калифорнийские очень хорошие. Цена у них разная, колеблется где-то от $3 до 300, вот у нас есть. Конечно, там за 3... До $8 люди покупают на то, чтобы когда не готовят что-то, используют их. Но вот все, что больше, выше $15-10, в принципе, вина очень хорошие.
Но если мы говорим о Российской Федерации, то это умножить на 2 нужно, я так полагаю. То есть у вас пятнашка, ну, у вас пятнашка, у нас где-то от 30 и выше. А вот те вина, которые были перечислены, вы солидарны с вашим коллегой, который говорит, что это в принципе
дрянь? Я, к сожалению, не услышал.
Давайте я так... Да. Гайзер Пик таким... Мерло. Гайзер Пик Мерло. Или...
Ну, Мерло — это сухое вино.
Да. Грейн Лейк. Грейн Лейк Москато.
Мускатное — это десертное вино, оно в основном дешевое идет. А Мерлот, они очень дорогие есть, калифорнийские. Калифорнийские в основном Каберне Совиньон и Мерлот — это сухие вина. И как бы Мерло тоже разные бывают. Если за $5, за 6, а есть, как я говорил, и под $100.
Нет, здесь конкретно называется Марк Гайзер Пик.
Честно, не слышал.
Не знаете такое? Что
не
еще
знаю, у нас? У меня много, но вот этого я не слышал, не знаю.
Гнерли Хит Шардоне.
А, то, тоже не знаю.
Черт, я знаю.
Может, это и правильно. Я таких не слышал даже.
Может, и правильно, что запретили. И такой же вопрос к вам. Не было ли информации о том, что теперь российский рынок будет закрыт для американской продукции? Вы вообще как-то на российский рынок что-то продавали или нет?
Российский рынок закрыт для американской продукции?
Да, но винный имеется в виду, да.
Да нет, ничего такого не
слышал.
Абсолютно.
Не слышу.
Да, и навряд ли.
Почему вы так уверены?
Я не знаю, мне так кажется, навряд ли.
Навряд ли.
Кстати, здесь тоже российская водка продается у нас вполне хорошо.
Нормально, ходовой, то есть никаких там...
Да, русские стандарты, Путинка, да.
Санкции не коснулись.
Правда, московская и столичная, она в Латвии делается, поэтому...
Но там были скандалы относительно марки. Ну, я понимаю, спасибо, это был Л.А. на связи. Там тоже ничего не слышали. По обе стороны океана где-то знают эти сорта вин, где-то не знают, но поговаривают о том, что информации о полном запрете американской винной продукции пока нет. Тогда мы можем, ну чего, сказать, Роспотребнадзор, молодцы. Если они всю эту дрянь обнаружили в этих винах, то, конечно, с ней нужно бороться. И с дрянью, и с подобного рода продукцией.
Ну, с дрянью однозначно.
Да, а глинтвейн мы из чего-нибудь другого набодяжим. Да, и готовить мясо тоже будем на каком-нибудь другом. Мерло для этого есть и другие. Все. Последний звонок, 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Дмитрий, Москва. Такой вопрос, а вот до момента обнаружения, скажем так, этой заразы в винах, сколько они у нас на рынке продавались?
То есть вы хотите вкатить иск кому? Вот этим производителям винной продукции или Роспотребнадзору, который не вовремя проверил?
Просто наше законодательство регламентирует следующий такой момент, да, что это можно толковать как бездействие.
Халатность. Халатное бездействие. Спасибо, принимается. Тогда Роспотребнадзор. Ну, то есть мы их только что похвалили, но, в принципе, на всякий случай можно впаять
и поругать.
Хорошо, да. Давай вдох-выдох, пойдем дальше.
Говорит Москва. Подъем.
Ну и еще одна новость, которая как-то регламентирует нашу жизнь. Опубликован порядок того, как учитель сможет быть восстановлен на работе в случае, если он когда-то совершил какое-то преступление, его за это наказали, он, например, отсидел. И теперь, опять же, возвращаемся к дискуссии, которая была. Теперь есть определенный алгоритм действий, как человека можно восстановить на работе. То есть педагоги, совершившие уголовные преступления, после совершения подобного рода преступлений, которые там содержатся в Уголовном кодексе, они не могли вернуться к своей работе, но теперь могут. Все.
Да, вот российская газета приводит пример. Некий мужчина был судим за ДТП, где-то зазевался, не успел сбавить газ в результате трагедии. Был осужден, отсидел свое, вернулся к обычной жизни. Вот имеет он право вернуться в школу или нет? Ну, в смысле, это уже решенный вопрос. Да, имеет. И теперь вот российская газета публикует документ, который показывает нам, как регламентируется этот вопрос.
Что? Там как это все регламентируется, регулируется? Ну, то есть там нужно через какую-то комиссию пройти. Там нужно побеседовать, чтобы поняли, насколько человек вообще годится для педагогической деятельности или близко к детям его подпускать нельзя. Но подчеркну, речь идет о каких-то мелких преступлениях. То есть, если вы судимы по какой-то тяжкой статье, то вас возвращать к детям никто не будет. Но если что-то по мелочи, и вы отсидели, то, в принципе, возможно. И теперь что у нас? Несколько лет назад строгие запреты распространились на всех, кто работает с детьми. В Трудовой кодекс были внесены специальные ограничения для судимых за некоторые преступления на работу, связанные с воспитанием и обучением. Некоторым людям не место возле наших детей, тем более, что тревожные звоночки были и так далее и тому подобное. Введенные ограничения были призваны защитить детей, а теперь мы даем как бы задний ход и говорим, но в принципе, если посмотреть внимательно, изучить человека, то мы должны ему дать возможность поработать с детьми, особенно если у него такое призвание, и если он оступился. Плюс ко всему, но он оступился, он сможет рассказать о своем преступном опыте детям и рассказать о том, что бывает за подобного рода преступления, как они совершаются и как человек при этом себя чувствует.
Да, будут ли уважать дети таких учителей?
Но конечно.
Дети очень злые, они будут...
Для злых детей подобные учителя будут авторитетами. Человек зону топтал, ты понимаешь?
Ага, зэк идет, да, у нас математику зэк преподает.
Ну а что? Он расскажет о своем опыте детям. И вместо вот этого мифического «зэк идет», он поможет им понять, что же это
ну,
такое.
Ну, если он сможет завоевать авторитет по новой, то да, безусловно.
Кто может разъяснить, а вообще у нас о каких учителях может идти речь, о каких преступлениях в вашем понимании должна идти речь? Есть ли среди ваших знакомых те люди, которые, да, действительно куда-то вляпались, а потом все, их жизнь перевернулась, и они к нормальной жизни больше вернуться не смогли? 7373948, телефон прямого эфира. Теперь все, детей смогут воспитывать учителя, которые в свое время понесли наказание за совершенные преступления. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день, я Владислав. Я считаю, что можно детям подпускать, если не насильственные преступления экономического характера, почему нельзя?
Почему нельзя?
Взятку
в чем ценность? В чем ценность этого человека? Можете рассказать нам? Ну, по крайней мере,
допустим, могу. Да. Он прекрасный математик или физик, или он отлично знает литературу и подаст ее детям. Он с ними не будет обсуждать схемы ухода от налогов. Он им будет преподавать литературу.
Есть одно но. У нас как будто бы нет такой острой нужды в преподавателях, чтобы мы хватались за все возможности. Педагогические вузы по-прежнему штампуют учителей. И вот здесь мы обращаемся к тем людям, которые отсидели, как будто бы к последней возможности закрыть какие-то дыры, хотя вроде их не было.
Ну, вы сами хорошо сказали, штампуют. Мы же говорим реально о учителях, у тех, у кого призвание и умение есть.
Хорошо. Смотрите, к силовикам он пойти не может, потому что эта дорога для него закрыта. Там еще куда-то он пойти не может, например, частные предприятия, ну, хотя там нигде в списках, например, не значился, неважно. Да? Но также они будут проверять его прошлое и скажут, нет, джентльмен, вам у нас не место. А в школу, получается, дорога открыта.
Ну и пожалуйста. Я, допустим, совершенно не против, если моего ребенка будет учить математики человек, который может эту математику преподать. Ведь мы не говорим о том, что он будет учить их, я не знаю, ну вот понятно, что те, кто по насильственным статьям, их нельзя в школу, ну потому что рецидив может быть. А если это экономические статьи, то почему же нельзя-то?
ради бога, я не против.
Ура, спасибо.
Да. Слушай, ведь речь идет не только о Москве, а в целом ситуации по России, а учителей по России не так много, мне кажется. Если речь идет о сельской школе, да, где учителей, в принципе, мало, да, вообще людей мало, вот, и там нужны специалисты, из Москвы никто не поедет, из этих педагогических вузов куда-нибудь там, не знаю куда, в Сибирь, то там, может быть, эта проблема актуальна.
Зачем в Сибирь? Ну, и километров 200.
Да, даже, да, и 200 километров никто не поедет.
150.
Да.
Ну, да, еще поменьше. Хорошо, слушайте, но таким образом позволят наполнить школы какие-нибудь совсем малокомплектные, где-нибудь в сельской местности, хотя от них все в последнее время избавлялись, ну, просто потому что реформа образования идет. Ну, и, наконец, мы закроем все дыры с помощью тех людей, ну, которые больше не могут найти себе применение нигде больше.
Да.
Так, что ли, получается?
Ну, 7? Например, так.
Давай. Голосование требует. Ну, давайте голосование. Ну, погнали. Все, возвращаются, прописан алгоритм через комиссию, там будет строгий отбор, ну, как нам обещают. Мы, конечно, в этом сомневаемся, но в любом случае это предпосылка к тому, чтобы вообще людей могли социализировать после того, как они отсидели, да?
Да.
Оступившись один раз, но это не означает, что человек с клеймом должен ходить всю жизнь. Вот, пожалуйста, теперь вроде как создается определенный прецедент, но и дальше могут последовать и другие примеры. Логично?
Абсолютно.
Логично, все. Ну и вы приветствуете подобного рода начинания. Ничего против не имеете, да, 134-21-35. Вы в шоке, в ужасе, 134-21-36. 134-21-35, ура-ура. 134-21-36, вы шокированы. Или так, вы шокированы. 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я, в принципе, работник сферы образования.
Отлично.
И точно сейчас родительная поддержка.
Да.
Могу сказать, что, в принципе, это единицы, кто вот реально может быть вернуться к педагогической деятельности, совершив такое правонарушение. И этот человек будет стоить того, чтобы он вернулся на это место. Поэтому решать вот эти единичные случаи большими какими-то вот такими пушечными мерами... Это, по-моему, смешно.
Почему? Смотрите, единичные случаи всегда нуждаются в подкреплении пушечным. Ну, то есть, если нет такой возможности, то нет для всех. Если появляется такая возможность для всех, ну, единицы ей смогут воспользоваться уже, наконец.
Единицы, конечно, воспользуются, да. Но в массе своей нам нужно обратить внимание вообще на качество подготовки тех же учителей, которые, как вот мы говорим, штампуются сейчас, да?
Да.
И больше, наверное, на это обратить внимание, чем на тех, кто вот совершил. А здесь реально возможность у людей должна быть вернуться. Но на самом деле, если это какие-то грубые правонарушения, как вот сейчас это в Трудовом кодексе запрещено, да, за педагогической деятельности, то, в принципе, это верно. Это не такое большое количество вот таких, скажем так, золотых преподавателей, которая может вернуться к своей деятельности, совершив вот такое правонарушение.
У меня последнее уточнение к вам, как человеку из сферы образования. Это больше нужно нашей сфере образования или это больше нужно тем людям, которые таким образом остались за бортом системы?
Это больше нужно тем людям. Скажем так, это более гуманный такой законопроект, который может решить судьбу некоторых людей.
Спасибо.
Мать да. своей, наверное, все-таки это не требует.
Спасибо. Ну, в любом случае, такая возможность появляется. Мы же за возможности, мы же за окна возможностей, которые должны даваться всем нам. Нет?
Нет, это безумно.
Да? Ура! 7373-94-8, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вы знаете, я вот слушаю передачу с большим интересом и хотела бы вам сказать. Вот у меня дочь закончила школу. Два раза она переходила из одной школы в другую, потому что отвратительное отношение учителей к ребенку. Значит, а мне кажется, люди, которые отсидевшие, они больше психологи. Они, возможно, которые пошли на профессию педагога, имеют большую доброту. У них больше будет желания дать быть терпение к ребенку и нормально давать качество, так сказать, знаний. Вот, вы знаете, я за. Я просто уверена за, потому что в нашей школе изобилует огромное количество отвратительных учителей, которые к детям относятся. Сейчас у меня племянник в этой же школе учится. Все те же самые проблемы, и все родители молчат.
Да я понимаю, но тезис из серии хуже уже не будет. Ну, просто потому, что наша система образования столкнулась с такими проблемами, что возвращение желающих, отсидевших по каким-то мелким статьям на работу...
Не сильно
точно, изменит. Нет, это точно хуже не сделает, да, не а с... есть надежда на то, что сделает лучше. Конечно, это сомнительный тезис по одной простой причине. Наша как это, система исправления, угу. да, которая теоретически должна пробуждать в человеке лучшие качества и перевоспитывать его.
Ну, действительно исправить, да.
Да, но она его как-то преимущественно калечит. Но, как нам рассказывают правозащитники, да и люди, которые работают в системе исполнения наказаний.
Да, ну мы все-таки говорим о каких-то мелких нарушениях. Это не всегда, это не обязательно человек должен отсидеть, у него может быть условное наказание, но это тоже судимость, понимаешь?
Да, да, да.
Вот, и таким людям тоже путь заказан в, не знаю, в образовательные учреждения, вузы и школы.
Роман сразу, видишь, вспоминает: усатый нянь, каникулы строгого режима. Вы сейчас обратили внимание на кинематограф, где нам рассказывали вот такие истории из жизни, какие классные могут быть те люди, которых вышвыривают за борт системы образования, это неправильно и несправедливо. Понимаешь?
Ну, это правда.
Все, голосование. Быстро голосование. У нас тут мнения разделились. 42% говорят, что это славно, 58% в шоке. В шоке от того, что теперь вот так вот может быть. Ну, хорошо, давай еще один аргумент. 7373948, последний звонок, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, а я вот хочу сказать, в 92-м году мне было 12 лет, у меня вот был такой учитель.
Так.
Он отсидел, по-моему, за драку. Его сначала представили там, знаете, всем родителям, собрали собрание, говорят, вот, хороший учитель, но такая беда. И никаких проблем с ним не было, он очень хорошо преподавал. То есть вообще там каждому там помогал, как мог. Его иногда только переклинивало, когда там что-то шумели. Он говорил, не ведите себя как на зоне. Вот все, что, все остальное, знаете.
То есть Шапонаром не кричал?
Нет, нет. Вот иногда что-то у него, видимо, там было. Он отсидел, по-моему, где-то полгода, как там сказали родителям, да. Но он очень был хороший специалист по русскому языку. Вот. И преподавал, ну, всем все нравилось.
Скажем. Мне интересно ваше суждение как ребенка, как пацана, который смотрел на этого педагога. Это был пиетет, это было что-то другое. Как бы вы описали свои собственные чувства?
Вы знаете, это было, ну да, с уважением, потому что он тоже как-то вот действительно старался. Вот женщина вам звонила, говорила, что вот они могут быть добрее, да, как-то вот она сказала. Я это послушал, наверное, так и было. Он прям вот старался объяснить все до, так очень хорошо. Когда там была литература, он там с выражением читал. Так, ну, знаете, прям контрастно было там с предыдущим, допустим, преподавателем. Очень контрастно.
А вот именно что-то вот такое мальчишеское, мужское, респект и уважуха были по отношению к нему?
Ну, вы знаете, он такой был какой-то прям щупленький весь. Я даже не знаю, с кем он мог подраться, конечно. Вот. Ну, нет, просто вот нам объявили, что вот пришел наш классный руководитель, да. Сказал, вот, человек вот был там-то, да, вы там как-то просто вот поймите это, да, детям. Собственно, и все. И вот я говорю, это выражалось только иногда вот этой фразой, ну, что вы ведете себя как на зоне. В остальном вообще никаких вот вопросов и проблем не было.
Личный опыт, великая штука. Спасибо большое за ваш звонок. Больше нам добавить по этой теме нечего. Будем говорить о движении. Пожалуйста, 7373948.
Подъем в движении.
Прежде чем говорить о движении в Москве, еле предупреждает магнитные бури, мол, 5 баллов, осторожно, предупреждает еле. Это важно для тех, кто метеозависим,
да.
Это важно для тех, кто активно использует электронику, то есть для всех нас. Смотрите, сегодня будет что-нибудь глючить. У нас уже техника чуть-чуть подводила нас, посмотрим, как будет дальше. Все, 7373948, Яндекс рисует 2 балла. Что происходит у вас? Слушаем внимательно. Алло, здравствуйте. Да, доброе утро. Расскажите о движении что-нибудь, пожалуйста.
Нет, простите, я очень волнуюсь. Скажите, что с Сергеем Доренко? Он в порядке?
Он, ему гораздо лучше, чем всем нам, он в отпуске.
О, спасибо большое, успокоили.
Да, спасибо, спасибо. И вам всего хорошего. 7373948, телефон прямого эфира. Где вы едете и что наблюдаете? Если верить Яндексу, по-прежнему адский ад происходит у нас где? На Киевском шоссе, там лучше не становится. Минка практически уже полностью разгрузилась. Что происходит у вас? 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Павел. Значит, внешний МКАД, ну, Яндекс врет, но просто в наглую. От Ярославки до Сташкина просто глухая практически пробка. Вот едем уже минут, наверное, 25. труба вообще полная.
Спасибо, что предупредили. Еще, ну что у нас, в Рязанку по-прежнему втыкается и внутренний, и внешний МКАД. Внутренний втыкается как-то ярче, нежели внешний. 7373-94,8, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Сейчас ехал по Ярославскому шоссе в сторону области. В сторону центра какая-то неимоверная пробка. Начинается от Северянинского моста и заканчивается далеко за МКАДом.
Есть, спасибо. Ну еще, 7373948. Последний звонок, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Внутренний МКАД еле-еле движется от энтузиастов до Рязанки. Скорость не превышает 10 км в час.
Спасибо, это была информация о движении. С вами сегодня подъем провели Дарья Кнорре
и Владимир Карпов.
Всем хорошего дня.